Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мои маленькие друзья.
Здравствуй, дружок.
Отличные были передачи. Свершилось.
Наконец-то.
Да, вот ты здесь. Мы с тобой давно договаривались поговорить про искусство.
Всю жизнь мы с тобой договаривались, наконец-то это получилось.
И с чего начнем?
Предлагаю по Василию Ивановичу Сурикову. По Василию Ивановичу Сурикову.
Конкретно?
Ну, первая крупная работа Василия Ивановича Сурикова – это «Утро стрелецкой казни». Но я предлагаю начать с «Боярыни Морозовой».
Почему?
Ну, потому что по хронологии... Да, по хронологии. Сначала там у нас получается история с Феодосией Морозовой, потом у нас «Утро стрелецкой казни». Хотя нет, может быть, Степан Разин имеет смысл.
Нет, давай «Боярыня Морозова».
Нет. Сначала «Боярыня Морозова», потом, возможно, Степан Разин. Потом «Утро стрелецкой казни». Ну, а там уж дальше у нас Меньшиков в «Березове» и все такое прочее.
Чудесные полотна. Это то, что я люблю. Это, знаешь, как у простонародья в песнях. Самая правильная песня – это баллада. А по белому снегу уходил от погони. И в конце, чтобы снег расплавили гильзы, слезы на очах. Все понятно. На картину смотришь, в ней про людей глубокие смыслы, которых я, вот, например, как это обыватель, я не понимаю просто.
Так. Да все ты понимаешь.
В некоторых аспектах знаю, но не глубоко.
На самом деле тут я могу сказать следующее. Мы очень зажаты. Нас так вот воспитывали. Ну, меня, во всяком случае. Ты должен просто что-то знать, отвечать на все вопросы. Тебя ночью будет и спрашивают. Год рождения, отвечаешь. Ты
докладываешь.
Да. Дисциплинарная власть такая штука. Что необходимо знать каждому человеку, когда его подуют к какому-то полотну и говорят, приподняв над полом, о чем эта картина, дружок, расскажи нам. И вот мы, болтая ботами в воздухе, начинаем лихорадочно вглядываться, кто, что, чего там и так далее. Первый шаг, который необходимо делать, это называется там 5 шагов герменевтики. Да. Я буду говорить сначала как есть, а потом давать научное название этим шагам.
Это нам Гермес Трисмегист такой оставил, да?
Конечно.
Так.
Так вот, первый шаг. Мы должны просто всех послать в известный адрес. Никто не имеет права спрашивать у нас, о чем эта картина. С какой целью интересуетесь? То есть расслабиться нужно на самом деле. Необходимо совершенно четко выдохнуть. Необходимо перестать барагозить глазами, там, что, кто, что, да. Просто уходим в картину. Смотрим на нее. Это называется сканирование. Ну, а совсем по-серьезному, это называется феноменологическая редукция. Просто уходим на расфокусе в эту картину. И очень медленно, нежно, с любовью к себе спрашиваем, второй шаг, спрашиваем, а что на этой картине меня выводит из состояния нашего привычного равнодушия. Какой участок этой картины меня напрягает, веселит,
подбешивает,
задевает? Вот где заусенец? Это называется поиск фокального центра. Он может быть и один, их может быть несколько, их может быть, третий шаг. Мы начинаем задавать очень медленно, любя себя, вопросы. Именно к этим фокальным центрам, сами у себя. Одно только ограничение – это не должен быть закрытый вопрос. То есть, закрытый вопрос – это вопрос, требующий «да», «нет». Вот это закрытый вопрос. Так вот, надо задать открытый вопрос, начинающий с простых слов. Куда смотрит, что хочет, что говорит. Представить себе диалог между персонажами. Это называется поиск конфликтных линий. Аристотеля спросили, как одним словом объяснить все искусство. Аристотель сказал: вражда. Людям интересно смотреть на вражду, на конфликт.
Конфликт, да.
Всегда. Искусство всегда конфликт. Даже когда натюрморт, это тоже конфликт. Ну так вот, мы находим какие-то конфликтные зоны. Задаем вопросы к этим зонам. Начинаем формулировать гипотезу. Это четвертый шаг. Начинаем отвечать на эти вопросы. И мы постепенно, это незаметно происходит, но это происходит автоматически, 100%. Угу. Мы начинаем эту картину внезапно реально понимать. Потому что мы расслаблены, нам интересно. Эта картина не является для нас экзаменом, она становится для нас окошком. Это не амбразура, а дверь. И в эту дверь мы заходим. Пятый, если нам внезапно удается там какой-то контекст, ну, хотя бы название картины какой-то, вот, мы погружаемся в контекст, и в конце концов мы начинаем понимать, как нам кажется, что хотел до нас донести художник. В принципе, мы можем провести некий эксперимент там, визуальный. Я могу показать картину, угу. Вот, не называя даже ее название. И в конце концов, через эти 5 шагов, мы начнем, я со своими школьниками это провожу, с их родителями я провожу. У нас семейные чтения, и вот на этих семейных чтениях мы этим занимаемся довольно часто. Потому что людям это интересно. Причем мы берем картины как известные, так и неизвестные, и всякий раз мы находим все новое, 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 новое.
Например.
О, ну, например, вот когда я ехал к тебе, я все-таки посмотрел на Боярыню Морозову. И я вот воспользовался этими 5 шагами, и я там увидел, например, то, что раньше мне в глаза не бросалось. Вот если мы на нее сейчас посмотрим, да, мы увидим, какой там потрясающий контраст между богатейшим убранством лошади, которая увозит на поругание Боярыню Морозову, и кошмарности этих вот чудовищных саней, на которых ее везут.
Дровни какие-то.
Ну, там вообще-то с трудом все. Мне кажется, просто какие-то выломанные ворота какие-то, по большому счету. Меня это поразило. Потом я понял, почему это. Я составил для себя гипотезу, отвечая на вопросы и массу всякого такого. То есть, да. Ну, вот давай, Дмитрий Юрьевич, посмотри на нее. Вот уйди в нее. И на выдохе спроси у себя, какие участки на этой картине вызывают у тебя вопросы, выводят из состояния равновесия, что-то кажется странным.
Ну, собственно, главный персонаж. Угу. Фанатичный огонь в глазах.
Фанатичный огонь в глазах.
За что-то, за какое, за что-то идейное она стоит, хотя тут и лежит.
А тебя не смущает, какие на ней оковы?
Непонятные.
Да,
это
да, да.
Имитация, настоящая. Ну, типа она в железах уже, так сказать.
Ну, ты понимаешь, что перед тобой самая богатая женщина России?
Нет. Ну, видно, что богатая.
Нет, это перед тобой самая богатая женщина России.
Ага.
Вообще, надо, конечно, сказать о ней несколько слов. Федосья Прокофьевна Морозова.
Можно еще чуть-чуть?
Да, да.
То есть, тут вот она едет посередине, да?
Посередине.
Совершенно конкретный фанатик.
Куда ее везут?
В железах.
В железах,
на,
да.
На поругание, как мы уже поняли.
Да, ее везут на поругание.
Слева, видимо, богатые граждане, они радуются.
Угу.
А справа и богатые, и бедные, но как-то не радуются совсем. Эти безрадостные.
Обращаю твое внимание. Смеются те, кто не видит ее глаз.
Угу.
Потому что эти тоже, возможно, смеялись.
Да.
Вот. Но как только люди сталкиваются глазами с Морозовой, смех у них мгновенно стекает, угу, стихает. Угу. Она идет не одна, ее сопровождают, как ты видишь.
Угу.
Она проезжает мимо Чудового монастыря. На первоначальном замысле Суриков хотел вот здесь изобразить за окном царя Алексея Михайловича. Да. Потому что по источникам мы прекрасно знаем, что этот, когда ее везли вот это на поругание, а потом ее отправят в Псков, ну, в ссылку, где она там 3 года проведет, она увидела в окне, проезжая мимо Чудового монастыря, она увидела в окне, по легенде, царя и стала двоеперстно его благословлять. Двоеперстно его благословлять. Потом Василий Иванович решил заменить. Он здесь, понимаешь, он здесь, видишь, Богородица.
Угу, угу.
И взгляд Морозовый устремлен
на Богородицу.
На Богородицу. У нас здесь ось, колокол, колокольня,
угу.
Рука. Вот так вот у нас здесь, угу, идет. Вот такая вот дуга. Это дуга так называемого эмоционального напряжения. По поводу лиц и персонажей мы можем говорить очень и очень много. Но я просто хотел, так сказать, рассказать о ней немножечко.
Давай, да? Да, да.
Она в девичестве Соковнина. Хороший московский дворянский род, происходящий от немцев. Так-то вообще она предки Соковниных – это бароны Икскюль-Мейдорф. Да-да-да, я-я. Они то ли при Василии III, то ли еще раньше перешли на русскую службу, и от них вот там все они произошли. Русские дворяне в конце 17 века стали составлять свои родословные. Обратились к источникам и стали выводить себя. Вот у моих любимых римских Корсаковых, их родословной, есть замечательные строки, которые мне всегда очень нравятся. У нас нет возможности обращаться к совсем уж древности в поисках корней нашего рода. Поэтому начнем с Геркулеса.
Неплохо. Неплохо. Вот. Да.
То есть римские Корсаковы у нас происходили от Геркулеса напрямую. Ну, а Морозовы – это боярский род. Нам всем известен Борис Морозов. Борис Морозов – это дядька, воспитатель царя. Но мы говорим «дядька-дядька», представляем какого-то оладуха, который ходит за царевичем, там какая-то такая полубаба. На самом деле англичане четко именовали боярина Морозова «лорд-протектор». Он таким и был. В 1645 году летом нашему царю Михаилу Федоровичу, ему 49 лет, ему становится совсем нехорошо, и в общем, он умирает, причем очень быстро умирает. И он своего 17-летнего сына, Алексея Михайловича, припоручает Борису Морозову в качестве вот продолжает так же о нем заботиться, как ты о нем заботился, потому что мальчик мне очень дорог, береги его. И боярин Морозов стал мальчика беречь. Ну, беречь, конечно, от других бояр он стал его беречь.
В первую очередь.
В первую очередь. Не, ну, понимаешь, боярин Морозов и его вот младший брат, который будет мужем боярыни Морозовой, они родились один в 1590 году, а второй в 1590 году. По ним прошлось все. Смута, поляки в Москве, шведы в Новгороде. Ну, причем о смуте ты лучше меня теперь знаешь.
Прекрати.
Да, 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 это правда. Все по ним прокатилось. Потом вот это восстановление России, потом катастрофа Смоленской войны. Все по ним прошлось. И они были людьми очень своеобразными, вообще, Морозовы. С одной стороны, ну, несомненно, интеллектуал. Несомненно. Потому что боярин Морозов, он был, насколько это можно в то время быть западником, он был западником. Именно он Алексея Михайловича научил немецкому языку, латыни, польскому языку. Приучил его любить театр, вот, приучил его любить читать, любить писать. Для русских
целей... Нехарактерно, да?
Да. И одновременно с этим потрясающее серебролюбие. Потрясающее серебролюбие и, в общем-то, достаточно серьезная беспринципность. Потому что он выжег вокруг Алексея Михайловича всех, кого можно было выжечь, ну, в качестве фигур влияния. Раскидал, разослал всех, остался один. И Алексей Михайлович под ним чуть не задохнулся. Надо Алексею Михайловичу жениться. Устроили смотр царских невест. Ну, мы с тобой это делаем довольно регулярно. В общем, нам привозят даже больше. Ему тогда привезли 600.
Ого.
Или 400, или 600. Но это не так много, потому что Ивану Грозному по 2000 привозили на выбор. Да, да, да. Там проходили испытания определенные, потом оставляли шестерых, потом в конце концов оставляли одну, потом ее венчали в качестве царской невесты, ей меняли имя, ей приносили присягу как царевне до того момента, ее вводили в верха, верх – это Кремлевский дворец. Вот. Еще до того, как она стала царицей, ей уже присягают, ну, крест целуют. И, в общем, все такое. И вот он выбрал, Алексей Михайлович влюбился без памяти в такую дворяночку, очень красивую, замечательную, по фамилии Всеволожская. Но она не нравилась воспитателю. И воспитатель сделал все, чтобы девочка упала в обморок. Тут же боярин сказал: да, опа, у нее же падучая.
Порченная.
Вы кого хотели? Естественно, что папу девушки тут же стали пытать. Какую целью?
Подослал.
Вы нам эту какую-то бесноватую замухрышку тут. Что вы здесь?
Падучая для малограмотных и эпилепсии. Да?
Ну, я думаю, что там, в общем, все в комплексе было. Тогда все чудовищно боялись колдовства. После смутного времени Россия просто на этом вот пункт какой-то. Все чудовищно боялись. У нас появились сыщики по волшебным делам. Официальное название рабочего места. Да.
Об этом отдельно поговорим.
Да? Ну, так вот. И так эта девушка Всеволожская, она так и, в общем, и замуж-то и не вышла. Потому что к ней сватались, но ей говорили, ну, все-таки вы были царской невестой. Ну, зачем вот... Это не очень хорошо, понимаете? Вот даже сейчас я понимаю, что, наверное, да. Это не очень.
Даже в сериале «Сопрано».
Да.
Не
да.
надо, если ты жила не с надо. «Сопрано», ни с кем больше сожительствовать. Да. Добром не кончится.
И вот тут вот Алексей Михайлович очень расстроился. Он год, вообще на год отложил все вопросы, связанные со свадьбой. В конце концов, вот Мария Ильинична Милославская понравилась Морозову. И... состоялась свадьба, причем наш с вами пожилой дядька царя, он женится на младшей сестре Марии Ильиничны Милославской.
Орел.
И они с царем стали родственники. А после этого началась история, которая нам известна как соляной бунт. Ну, я уже совсем ушел в сторону, но, может быть, пригодится. В 1646 году правительство вводит налог на соль, дополнительную пошлину. Естественно, все цены вверх уходят. В 47-м их отменяют, но сокращают жалование всем служилым людям. В 48-м году, собственно говоря, происходит то, что должно произойти. В Москве народ восстал. Когда мы представляем, что вот до Петра I народ богобоязненно сидел по избам и шумно крестился, это немножко не совсем так, потому что народ чуть что бежал в Кремль, и без затеи рвал на куски министров и премьер-министров.
Крючьями.
Руками. Царь, ну, написали челобитную царю, челобитчиков арестовали, 16 человек. Люди не успокоились, подкараулили супругу царя, при ней Морозов, супруга царя на сносях. Кидаются: матушка, заступись. Пусть их отпустят, они хорошие. Матушка, девочка совсем, она ничего вообще не понимает. Плюс она еще в положении. Она боится. Морозов, значит, встает грудью, приказывает стрельцам ликвидировать опасность. Летят камни, летят поленья. Морозов объясняет, что вот какие злокозненные злодеи эти москвичи. Давай, матушка, мы укроемся. Народ рывается в Кремль, начинает требовать, ну, дьяков, министров на расправу. Царь пытается как-то спасти хоть кого-то, но по одному начинает сдавать. Сначала одного, его рвут прямо на пожаре.
Ну, вот это выход.
На Красной площади. Потом второго начинают требовать, и все требуют Морозова. Все требуют Морозова. Морозова.
То есть, даже снизу было видно, кто за всем за этим стоит.
Конечно. Морозова царь укрывает до последнего. Он его все-таки не выдал толпе. Ну, ему 18 лет, 19, ну, 18 еще. Вот. Но Морозова высылают из Москвы. Больше он к активной политической жизни не вернется, но по-любому будет... Он в октябре уже будет на крестинах царского первенства в этом же году. У него младший брат. И старший, и младший. Богатейшие люди Руси. И оба бездетные. Плюс у Морозова с молодой Милославской не очень заладилось, потому что ему там 56, а ей 17. Даже сейчас это, наверное, не безупречно.
Да, тяжеловато.
Тяжеловато, да. Ну, нам ли. Так вот, а тогда еще было тяжелее.
В таком возрасте надо опытную, но молодую, лет 40.
Лет 40, да. 40. А лучше медсестру.
Вот.
Да, да, это идеально.
И капельницу поставит, признаки инсульта видит.
Да и поговорить есть о чем.
Клизма, опять-таки.
Ну, я представляю, как молодые медсестры под тропическим солнцем растирают наши колени мазью от ревматизма. А мы блаженно щуримся тремя железными зубами и понимаем, что жизнь прожили не зря.
Не зря.
Не зря отдали здоровье в борьбе за народное счастье. Ну, так вот, Глеб, младший брат Бориса, женится вот на Соковниной, и у нас появляется феномен совершенно потрясающей женщины. Женщины в русских боярских родах. Они вели жизнь... С одной стороны, духовно очень напряженную и насыщенную. Но все происходило в рамках замкнутого существования в теремах. Боярыня Морозова не такая. То есть она, понятно, живет в тереме, у нее ребенок, у нее сын. Но она активно занимается управлением гигантского хозяйства. Гигантского. Потому что Глеб, отсылаем своим старшим братом в качестве представителя на Волгу. Он там наместник приказа Большого Казанского дворца, плюс на нем там эти икорные, соляные и прочие промыслы. Ну, в общем, он в Москве не так часто бывает. Боярыня Морозова на хозяйстве. У нее сестра. Сестра вышла замуж за еще одного, так сказать, выдающегося русского боярина по фамилии Урусов. Ну, известно, как, судя по фамилии, как ты понимаешь, потомок хана Едигея.
Да.
Вот, любимого военачальника Тимура.
Вот. Ай, Урус.
Ахитяй, Урус. И вот две сестры. Меня в боярине Морозовой поражает... Мне вообще в ней все поражает. Меня в ней поражает то, что это удивительная смесь абсолютного практицизма. Я боюсь слово такое говорить. Ну, не цинизм, нет, все-таки практицизма. Она абсолютная прагма, абсолютный разум. Достаточно четкий и довольно холодный расчет. И одновременно с этим потрясающая принципиальность. Здесь мы переходим на раскол, да? Имеет смысл?
Конечно, как, да.
Ну, как ты понимаешь, это ни для кого не секрет, камчедалы крещены истинными староверами, вот, поэтому для нас эта тема актуальна до сих пор. Что такое раскол? Раскол обычно связывают с именем патриарха Никона. В двух словах расскажу, с вашего позволения. Патриарх Никон родился в Нижегородской губернии. Глубоко мордовской крестьянской семье, как мы прекрасно знаем. У отца Мордвина и матери мордовки рождается мальчик. Зовут его Никита. Мальчик крепкий, мальчик упертый, мальчик очень хозяйственный, очень домовитый. Мать рано умирает, мачеха, проблемы. Мальчик уходит в монастырь. Отец его умоляет вернуться. Возвращается сын из монастыря, где уже там научился читать, писать, петь на клиросе. Отец умирает, вот, мальчик становится священником, и дальше начинается его потрясающая карьера. Он, вот сейчас незаурядная личность, да, потому что, допустим, римских пап с XI века, всех пап выбирают из хороших, благородных семей. У нас возможно такое, что человек, рожденный среди, понимаешь, мордовских шишек, ельников и всяких там светлоярских озер, становится патриархом. Ему 47 лет, он патриарх.
В мире шахмат пешка может уйти. Ну, если, конечно, тренируется.
Да, да.
Ферзи.
Он становится сначала... Ну, вот все-таки расскажу о нем. Уходит... Он сначала священник. У него трое детей, у него семья. У него все хорошо. Его переводят в Москву. Клуб, ну, кружок ревнителей русского благочестия, был такой кружок реформаторов и просвещенных русских аристократов, и там духовник царя был, входил в этот кружок. Они собирают...
Не секретный.
Нет, не секретный. Они собирают в Москву всех выдающихся проповедников. Протопоп Аввакум, который из соседней с Никоном деревни, только он русский Аввакум. Вот, они все собираются в Москву, потому что необходимо... Ну, поговорим потом, почему это необходимо. Он приезжает в Москву и делает потрясающую карьеру, как несомненный харизматик и проповедник. Ну, мы знаем такой тип людей. Но у него происходит, конечно, чудовищная история, потому что у него умирают один за другим, все три сына у него умирают. И Никон уходит в монахи. Он уговаривает свою матушку, ну, то есть свою жену, тоже уйти в монастырь. И сам уходит в монастырь. Причем самое интересное, что он...
Они, извини, перебью, да. Они как это воспринимают? Вот три сына умерло. Это тебя Господь за что-то покарал?
Да, Господь покарал за то, что ты оступился, не пошел в монастырь, а пошел по более легкому пути в белое духовенство. И вот Господь...
Приди в себя.
Опомнись. Да. Последний раз тебя предупреждаю. В общем, уходит он в монастырь. В монастыре там происходят события, которые вообще заслуживают экранизации, потому что там происходят какие-то дикие свары с монахами.
У него.
Монахи на него кидаются. Он на них кидается.
Старослужащие монахи, а он молодой.
Ну, он, ты знаешь, он, с одной стороны, молодой, а с другой стороны, допустим, он на верном стоит, потому что его немедленно духовное начальство его подмечает, и его сажают на сбор пожертвований на строительство новых монастырей. Он ходит по боярским и купеческим дворам и собирает...
Донаты.
И приносит их, не обронив по дороге ни копья. Добавок ко всему, он убежденный, он честный, он не подвержен никаким порокам. В нем феноменальная моральная такая кряжестость. Никона потом, как ты понимаешь, полоскали и справа, и слева, и сверху, и снизу. Его упрекали во всем на свете. Никто не упрекнул его в том, что он нарушал монашеские запреты. То есть, вот его упрекали в том, что он там это, и нарушал каноническое право. Но никто не упрекал, что он грешил против монашеских ограничений. Никто его в серебролюбии не упрекал. Предыдущий патриарх, который у нас был, когда он умер, у него нашли 15 тысяч рублей тогдашних. В золоте, в серебре, в мехах. То есть, мы есть осажденная со всех сторон православная крепость. Угу. Волны... конца света бьются о наши стены. Мы окружены магометанами, латинянами, кошмарными там протестантами. Где-то там таится еще змеиная какая-то измена там какого-то сектанства и все такое прочее. Но мы вот как последняя баррикада. Третий Рим – это про последнюю баррикаду. Они прорвались, силы зла, и мы Третий Рим. А четвертому не быть. Третий Рим – это не про спесивое подбоченивание на тему, что мы…
Если можем, или если хотим, повторим как-то.
Да, да, да. Это про то, что мы последний рубеж обороны. Мы Третий Рим, а четвертому, ну, просто не быть. Все. Ну, так вот.
Почти как в ЦРУ. Last line of defense.
Да. Да. Ну, как там, тонкая красная линия.
Это про Зулуса.
Да, нет, это еще с Наполеона. Ну, неважно. Да, да. И вот у предыдущего патриарха, я не воцерклённый, мне, наверное, странно такие вещи рассказывать про умерших патриархов, у него находит 15 тысяч рублей, которые он накопил.
Ну, как говорят наши братья-индусы, нельзя держать мед во рту и не попробовать.
То есть, как у тебя может соединяться ощущение, что ты последний рубеж обороны...
И деньги заносите сюда.
Я не думаю, что ему заносили, я думаю, что он действительно их каким-то образом скапливал. Потому что он очень хотел всех своих родственников оставить с чем-то. Он очень хотел, чтобы они стали дворянами. Для этого необходимо было покупать имение. Ну, в общем, там по-человечески это очень объяснимо. Но просто в этом предреформенное православие все. Когда, с одной стороны, не надо ничего менять, все хорошо, мы духовно держимся, да, Запад нас соблазняет и угрожает нам ислам, и католики, и протестанты, в общем, кругом одни враги, но мы последняя чистота, которая есть в этом, так сказать, свете, то есть, ничего менять не надо, а с другой стороны, совершенно понятно, что менять надо очень много, потому что у нас, ну, на дворе середина 17 века, а у нас нет даже школ по подготовке священнослужителей. Это как? Да?
А где? В Византии готовили?
Нигде не готовили. У нас из уст в уста, извините за...
Это то, что называется начетничество, да? Запомнил на слух.
В монастырях, естественно, там происходило обучение, но специальных центров по, как бы сказать, по доктринизации идеологических работников Таких центров не было.
Странно.
Это не странно. Это потому, что любые образовательные центры, которые...
Рассадник.
Вне всякого сомнения. Не, ну, после смуты мы все, что приходит с Запада, воспринимаем как несомненные соблазны, пагубу.
Ну, не без основания.
Не без основания, потому что Европа к нам пришла и оттанцевалась у нас по полной программе. И с той поры, вы знаете, когда у нас патриарх Гермоген в заложниках у поляков, и там масса всякого такого, когда мы видим, как замечательно поляки осаждают православные монастыри, да? Когда шведы у нас берут Новгород и все на свете, естественно, у русских людей появилось некое предубеждение ко всем свежим веяниям из Европы. Ну, так слегка.
Опа.
Что это? Да, да, да. У нас образовательные учреждения появляются, потому что для православных появляются благодаря грекам. Братья Лихуды к нам приезжают. Вот их послал Константинопольский патриарх. Они и Петра Первого застанут, и еще при нем поплачут эти братья Лихуды. А чуть позже к нам приезжают товарищи из Киево-Могилянской академии, украинские православные, которые все являлись в основном воспитанниками иезуитских колледжей. Там. Ну, в общем, там вот такая система.
Ну, тогда ж Украины-то, это важно отметить, как таковой не было.
А потом она типа появилась.
Да.
Хорошо. После этих имперских выходок продолжим звонить в колокол. Центров доктринизации нет. Каждый, так сказать, своим путем идет. Естественно, ошибается, падает, поднимается. Но не происходит накопления и переработки огромного количества объема знаний, моральных переживаний и опытов. Мы ведь заново все открываем. Вот удивительная вещь. У нас вот эта вот острота раскола происходит тогда, когда Исаак Ньютон формулирует законы. Да? Когда Шекспир уже является классиком. Когда Шекспира ставят уже в английских тюрьмах заключенный. Да, Гамлета ставят, чтобы было не скучно. Вот. Когда во Франции Мольер, Декарт. Ну, в общем, это не значит, что Европа лучше. Я не об этом говорю. А у нас раскол приобретает жесточайшие черты вообще какого-то яростного средневекового противостояния там. Одних и других, когда вроде бы никаких на это... Что мы начали делить-то внезапно, как оглашенные? Мы отмахались от шведов, отмахались от поляков. Мы восстанавливаем страну после смуты. Мы пытаемся вернуть утраченные земли. Мы осваиваем Сибирь. Мы выходим на границы с Китаем. У нас столько всего интересного, неожиданного. Мы прекрасно понимаем, что мы отстаем от Европы. Это видно. Что Европа к нам в следующий раз придет, и я не знаю, кто нам поможет. Мы понимаем, да, что
никто.
Надо что-то делать. Но что делать? И тут внезапно у нас начинается вот это, собственно говоря, вот этот вот раскол. Ну так вот, возвращаясь к Никону, а то я совсем уже далеко убежал. Никон становится в конце концов настоятелем Соловецкой обители, то есть на Соловках. Он становится выдающимся организатором вот этого Соловецкого монастыря. При нем Соловецкий монастырь приобретает феноменальное абсолютно значение.
А монастырь, который на Валдае, где у Радищева сотрясший стыд валдайские девки, где там кто-то монах плавал, да, через озеро, там же тоже что-то с ним связанное.
Нет, ну он-то очень много монастырей связано, потому что два монастыря он просто, так сказать, организовал. Один монастырь организовал, когда убегал из одной монашеской обители на лодке, уходил от погони. Человек
в телогрейке.
И его штормом прибило к некому пустынному брегу после его горячей молитвы. И там он срубил крест. Я представляю себе, что как Робинзона Крузо выбрасывает на необитаемый какой-то остров. Мы первое, что с тобой, конечно, делаем, мы с тобой рубим два дерева, делаем крест и потом там создаем монашескую обитель. Он таких две, по-моему, две, да, организовал.
Суровый был мужчина.
Вне всякого сомнения. И вот Алексей Михайлович считает Никона своим другом, потому что Никона с царем знакомит духовник, духовник царя. И Алексей Михайлович поручает Никону привести и похоронить в Москве останки, мощи Филиппа Колычева, митрополита московского, убитого по приказу Ивана Васильевича Грозного.
Малюта из Куратова?
Малюта из Куратова, да.
Все лучшие люди собраны.
И вот, когда Никон возвращается с этими самыми мощами, царь и бояре обращают... Ну, к тому времени патриарх с 15 тысячами рублями
скончался.
И царь выбирает из трех кандидатур и, в конце концов, в общем, останавливается на Никоне. И на колени становятся царь и бояре в Успенском соборе. Никон отказывается. Причем отказывается непритворно. Он был чрезвычайно честолюбивым и даже, Господи прости, тщеславным человеком. Но это было не пустое тщеславие. Он хотел от царя и, главное, от бояр, от Боярской думы, ну, от 16, как минимум, фамилий в Боярской думе, карт-бланш на проведение церковной реформы.
А они знали про такое?
Они, он объяснил? Они догадывались. Они догадывались, потому что царь хотел эту реформу очень сильно. В чем состояла суть реформы? Превращение русской православной церкви, церкви русского народа, во всемирную православную церковь.
В католическую?
Нет, упаси Господь.
Католическая, это же вселенская.
Да, да, да. Ну, огромное количество православных находится под турками. Ну, Константинопольский патриарх просто является фактическим государственным служащим Турецкой империи, потому что он является верховным судьей над всеми христианскими подданными турок. Ну, турки не могут судить православных по шариату, да? Кто-то должен же их судить. Ну, вот будет Константинопольский патриарх в своем фонаре. Фонар. Есть Антиохийский патриарх, есть он араб, кстати, по происхождению. Ну, как и полагается всем ближневосточным христианам, они же арабы. Да? Но они все зависят от Москвы, потому что Москва снабжает их деньгами. Они приезжают в Москву очень часто, получают все, что им надо. Тут надо четко понимать, что деньги они получали, ну, там и для монастырей, и на прокорм, но в основном на коррумпирование турецких чиновников для того, чтобы православным жилось полегче. И у Алексея Михайловича возникает идея. России необходимо выбрать путь дальнейшего развития. В какую сторону мы пойдем? В кого мы собираемся, собственно говоря, трансформироваться? Потому что совершенно понятно, к тому времени, что мы уже перестали быть какой-то стандартной, каким-то стандартным государственным образованием. У нас гигантские территории. У нас потенциально, мы пока не догадываемся, догадываемся, мы пока не щупали, но у нас какие-то богатства есть. Мы это чувствуем. Да? Мы выходим на границу с Китаем, у нас потрясающие возможности там транзитной всякой торговли. Мы сидим на Великом Волжском торговом пути. Но нам всякий раз чего-то не хватает. И темпы нашего развития очень сильно отстают от европейского. Понимаешь, вот смотри, вот есть у нас вот середина там, 17 века, есть империя Великих Моголов, которая гораздо более могучая, чем московское государство. Во всех смыслах.
Да.
И есть мы. Вот мы через 100 лет империи Великих, в середине 18 века, империи Великих Моголов по факту нет. Ее поделили между собой англичане и французы. Потом в Семилетнюю войну англичане побеждают французов. Ну, там...
И все остается им, да.
А мы могли повторить ту же самую судьбу империи Великих Моголов.
Да, и на вас уже посматривают.
Конечно, конечно, конечно. Вот, надо менять. Для этого необходимо... И вот что для этого необходимо? А для этого необходимо... Никон считает, что для этого необходимо зажечь свечу великого мирового служения русского народа. Мы объединяем всех православных. Мы выходим из осажденного положения, мы поднимаемся и идем в решительное наступление. Мы объявляем себя главным православным центром. Мы начинаем активные, не просто какие-то там... духовно-нравственные мероприятия, а мы просто без затей берем к себе левобережную Украину, ну, потому что Богдан Хмельницкий несколько раз к нам обращался. Да? Алексей Михайлович понимал, что как только мы возьмем левобережье Днепра под свою руку, это значит война с Польшей, не всякого сомнения. И Никон поддерживает царя в этом плане. И мы идем фактически на войну с Польшей.
А для обывателя... вот эти религиозные устремления, они крепко связаны с экономикой или это вообще про другое? Потому что в первую очередь, наверное, заводы, фабрики надо строить, а не церкви.
Ну, вот Морозов, о котором мы уже успели подзабыть из-за моего трёпа. Морозов, да, он начал строить и фабрики, даже под Тулой стал строить оружейные заводы и даже железноделательные заводы. Железо, правда, не очень хорошее. Мы же все завозили, да?
Порох, свинец. Да, да,
да. Все мы завозили. И понимали, что это ненормально, надо что-то менять. Для того, чтобы что-то поменять, нам необходимо хабах. А что нам необходимо? Ладно, если про экономику говорить, давай поговорим про экономику. У нас по Столбовскому миру со Швецией отобрали побережье Балтийского моря. Нас закупорили. И все наши продажи леса, продажи поташа, продажи зерна стало напрямую зависеть от Польши, от Речи Посполитой и от Швеции. На юге у нас Турция, которая нам тоже помогать не собирается. Они покупают, ну, то есть, Швеция покупает у нас, они фактически являются монополистами. Англичане пробуют, там у нас Архангельск есть, который замерзает, так сказать, регулярно, и торговля у нас на льду идет, понимаешь? На льду торговать зерном довольно затруднительно. Так вот, шведы покупают у нас, а просто вариантов нет, да?
Мы продаем. И небось еще цены диктуют, да?
Естественно. Мы подвозим до Нарвы. И уходим. Угу. Такое только в африканских тропиках могло бы быть.
Бросить на берегу и отойти.
Фактически, фактически так. Шведы брезгливо. А потом, как шведское зерно, оно уходит в Европу. И у нас какой выход? У нас выход только один. Мы должны максимально увеличить объемы поставляемого и максимально снизить издержки производства. А как можно снизить издержки производства? А сделать труд бесплатно.
Бесплатно.
И как ты понимаешь, 1649 год у нас окончательно формируется крепостное право. Ну, соборное уложение царя Алексея Михайловича. Там, в принципе, ничего прямо вот как бум, чтобы вот как оглобли по хребту, нет, потому что там просто сделали две милые, так сказать, вещи. Объявили сыск беглых бессрочно, то есть урочные лета стали бессрочными. И сделали крепостное состояние сословно-наследственным. То есть, вот детеныши все, которые родились, они уже крепостные. В 1675 году разрешат продавать крестьян без земли. На вывод.
Угу.
Как ты понимаешь, слово «крестьянин» – это христианин.
Да. Для многих открытий.
Ну, да.
Христиане христиан продавали. Я помню, когда венецианцы покупали славянских рабов и на набережной Скьявоне, и адскую торговлю. Даже папа римский Малявы писал: вы что делаете? Они хоть и еретики, но вроде христиане. Вы что? Тихо, тихо. Деньги очень хорошие. Да. И до нас тоже дошло. Да?
Ну, у нас, понимаешь, дворяне, они с 15 лет, при Алексее Михайловиче, с 15 лет, там, с 1 марта по 26 ноября служили государю. Не сидели они. Они потом станут сидеть в имениях и в париках устраивать там бог знает что. Тогда все было... Я не специалист по истории 17-го, как-то, ну, по мне это видно. Вот. Но мне кажется, что было относительно честный расклад, потому что дворяне фактически были государственными служилыми крепостными ничуть не менее, чем крепостные крестьяне.
Боевые холопы фактически.
Ну, у них при дворянах были боевые холопы, но вот в марте начинались дворянские смотры, и до Юрьева дня, до 26 ноября, дворянин, он, значит, выполнял все, что возможно. Не сидели они в деревнях, не музицировали, не оценивали крестьянские, так сказать, специфику, они просто служили. Вернется там, ба, у него руки нет, уха нет, в спине у него 4 татарские стрелы засажены. Когда читаешь, так сказать, разрядные записи, просто, ну, диву даешься, как люди могли такое пережить, там полбашки снесло, уцелел, убежал из татарского плена, дворянин такой. За это ему какое-то пожалование.
Как Васька Грязной, прежестоко искусал шестерых человек.
Да, при попытке.
Пленение.
Да. Ну, так вот, в общем-то, было довольно гармонично. Насколько это может быть гармонично?
Угу. Эти в крепостных бесплатно работают, а эти в дворянах бесплатно служат фактически.
Ну, понятно, что не дай бог нам стать крепостным, но, с другой стороны, не дай бог нам стать быть дворянином. Да. У нас другого выхода, судя по всему, и не было. Судя по всему. Это не какое-то злокозненное боярство, хохоча, сыто и страшно, закрепостило, так сказать, несчастных крестьян. Просто Россия сжалась от неминуемого. Сжалась в кулак. В кулак крепостного права. Надо было, конечно, его отменять вовремя. Не дотягивать. Да. Не дотягивать. Но это уже совсем другая история. Ну, так вот. У нас бабах. И вот уже люди, которые... Ну, вот фактически люди, которые освобождали Москву от поляков... По соборному уложению большая часть из них она становится крепостной. Она не имеет права покинуть. Ну, в общем, вся специфика. И тут, конечно, у людей появилось огромное количество вопросов к Господу нашему. Потому что церковь нужна для того, чтобы, значит, вот, обнадеживать человека и понимать, что в этом мире ты страдаешь.
А уж опосля.
Вот там-то. Угу. Ты, главное, соблюдай все, и все-все-все. И вот тут вот начинается основная, я считаю, ужас раскола. Люди в 17 веке русские были людьми хорошими, простыми. И они, вот я говорю совершенно сейчас серьезно, они по-детски верили, что если соблюдать все необходимые правила, вот мама сказала, что необходимо сначала встать, почистить зубы, потом, значит, заняться зарядкой, потом повязать пионерский галстук, потом, значит, вот, пойти в школу, и все будет хорошо. С тобой, мой мальчик, все будет хорошо, если ты
будешь делать. Ну, это же и сейчас так.
Да. И русские люди, поэтому они четко знали, сколько раз надо кланяться. Большой поклон, средний поклон, снова большой поклон. Сугубо, три губа, аллилуйю. Как писать? Ну, в общем, как.
Сколько молиться?
Да, да, да. То есть ортопраксия это называется, да? Ортопраксия у русских, она просто вот в крови. Не надо ничего иметь. Вот дед так делал. Отец так делал, я так буду делать, сын так будет. Потому что в условиях нашего кошмарного выживания должны быть какие-то островки эмоциональной стабильности. Мы не знаем, будет урожай в этом году или нет, но мы знаем, что будет Пасха. Мы не знаем, нас запорят, нас татары уведут, лихоманка нас унесет или нет. Мы этого не знаем. Но мы знаем, что крестный ход будет именно в эту сторону. Мы знаем, сколько раз. Мы на воскресенье собираемся на литургию, и все становимся действительно одной единой семьей. Потому что мы все одинаково молимся. И так далее. И здесь наши политические вынужденные притязания, вот бывают такое вынужденные притязания. Мы ведь начали войну с Польшей, и не закончив войну с Польшей, мы начали войну со Швецией. И Никон поддерживает Алексея Михайловича. Алексей Михайлович едет под Ригу осаждать Ригу. Потому что нам надо прорываться. Надо прорываться. Другого варианта у нас нет. Иначе нас сомнут.
Ну, то есть, это без санкций. Вот эти вот ограничения на выход к морю, они вас просто экономически душат.
Душат, конечно.
А когда вы экономически ослабнете, тут-то мы и подтянемся с войсками.
А другие варианты когда-то
так
были?
Так точно, да.
Другие варианты были?
Вот эти сказки про мир, надо быть хорошим. Ну, будь. Да сожрут. Просто сожрут.
Россия при... Вот если бы мы не были бы с тобой бы, там, россиянами, то мы бы смотрели бы на нашу страну с потрясающим недоумением. Как они барахтаются. Потому что, понимаете, и гораздо более мощные страны прекращали свое существование. Распадались, рассыпались, и о них все благополучно забывали. В принципе, да, вот эта вот карусель, на которой может удержаться только один самый, держась вот за ось. И если он ее хоть на секунду ослабит, его сила это выкинет. Вот начали, так сказать, качаться, начали крутиться на этом колесе, ну, сначала 7 великих европейских держав, потом Пентархия, 5 европейских держав, потом 3 европейские державы, потом стал вопрос, какая-то одна должна остаться европейская держава. Этому была посвящена Первая мировая война. какая одна европейская держава останется по-настоящему, да, и станет доминион, так сказать, центром доминации в Европе. Ну, просто США пришли и разогнали, так сказать, все это дело. И всем было уже после Первой мировой войны стало понятно: опа, 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 опа.
Тихо.
Ну, так вот, Россию должно было вынести. У нас никаких. Мы монеты серебряные завозили. Ефим.
Вот это да, да.
Да. Мы завозили свинец и порох, которым мы должны были отбиваться
от этих производителей.
Да, свинца и пороха. Вот. У нас же редкое и довольно несчастное население на наших, как бы сказать, в зонах нашего очень рискованного земледелия со среднегодовой температурой там около нуля. Мы же создали совершенно потрясающую приполярную аграрную цивилизацию.
При учете того, что картошки тогда не было. Ну, и кукурузы не было.
Как мы выжили? А вот так вот. За счет того, что сжали в кулак себя. Сжали себя в кулак. И единственным островком стабильности, как я считаю, эмоционально, это была церковь. Ну, и церковь надо было менять, потому что, ну, то есть, реформы церковные были необходимы. Ну, во всяком случае, так Алексей Михайлович думал и Никон. Что необходимо было сделать? Необходимо было совершенно четко пойти на сближение с греками.
Угу.
Необходимо было...
Под греками подразумевался Константинополь или
не Афина? Только. Нет. Ну, понятно, Константинополь. Ну, просто Константинопольский патриарх – это один из них. И он, кстати, был одним из наиболее приличных там из этого гербария. Но были еще, понятно, как ты понимаешь...
Серпентария. Жабария.
Ну, они разные все были. Вот просто разные. И по-человечески я их могу понять.
Аспиды.
Да. Не, ну представь себе, ты возглавляешь какой-нибудь там антиохийский, так сказать, епархию, а на тебя деловито точа ятаганы смотрят янычары какие-нибудь. А ты стоишь такой с крестом.
Че это ты тут затеял?
Да. А ты находишься, а где-то там султан сидит, который халиф правоверных,
угу.
У которого очень напряженная личная жизнь, который своих родных братьев поубивал, потопил в Босфоре. И вот он, и ты при нем, значит, как при льве таком состоишь. Тут, знаешь, нервную систему надо иметь. И ты лавируешь постоянно. Лавируешь. То есть там они. Надо было пойти на сближение с греками. Надо было создать центры образования. Необходимо, чтобы у нас религия стала настоящей государственной идеологией. Для этого необходимо доктринировать. Для этого необходимо создавать образовательные центры. Для этого необходимо унифицировать богослужение. Для этого необходимо провести сверку книг, выполнить решение Стоглавого собора, который там при Иване Грозном собирался, о сверке всего на свете. Потому что у нас, ну, реально, да, после того, как в 1453 году турки берут Константинополь, мы, наша православная церковь, русская православная церковь, она, конечно, несколько замкнулось, да?
Угу.
И мы там перестали и спрашивать благословения. Потом мы при Федоре Иоанновиче получили сами, так сказать, статус патриархии. То есть у нас появились патриархи свои. Одним из патриархов был отец царя, как мы помним. Филарет был отцом Михаила Федоровича. И вот они вот вдвоем правили: патриарх и царь. И Алексей Михайлович решил повторить, по большому счету.
Угу.
Да. Потому что, когда он выбрал Никона, он же пошел на фактическое двоевластие. Потому что Никон потребовал себе карт-бланш на проведение церковных реформ. Никон начал колоссальное строительство. Никон начал активное вмешательство во внутренние дела светского государства. И во многом светское государство подчинилось Никону. Некоторое время мы фактически существовали в условиях теократии. Потому что воеводы выполняли распоряжение патриарха Никона. Там, понятно, по установлению там, церковных... Ну, и вот здесь перед нами, да, вот такой вопрос. Вот, а вот это надо было? Оно того стоило? Проведение абсолютно, так сказать, рациональных реформ такими нечеловеческими методами. Почему у нас любая реформа через хруст костей. Я не знаю, почему. Вот я не знаю. Почему?
Вот такие мы.
Вот такие. Вот почему? Вот хорошо, окей. Двоеперстие на троеперстие. Это остро необходимо. Допустим, это остро необходимо. Хорошо. Да. Необходимо менять направление движения крестного хода.
Оно ж какое-то странное. Это ж как? Это двуединая сущность, ну, а это вот, Святая Троица.
Да, да, да.
А тут наоборот.
Да.
А в чем смысл?
Вот если мы с тобой всерьез на эту тему будем говорить, понимаешь, почему католики крестятся вот так, а православные вот так. Одни посылают крест, вторые крест принимают. Вот реально, если мы в эти игры с тобой не играем, нам лучше вот в ту сторону даже и не заходить. Вот серьезно.
Ну, вот на древних иконах они все с двумя перстами.
Нет? Константинопольский патриарх в разгар преобразования Никона писал письма. Вы что делаете? Зачем вот это все? Потому что антиохийский патриарх Макарий, он поддерживал Никона во всем. Он просто сидел в Москве и кивал. Uh-huh. Говорил, да, 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 это одобрено, это хорошо, это верно, это правильно. А раб по происхождению Макария четко понимал, что государственной властью надо ее поддерживать во всех начинаниях идеологически.
Да, да, да.
Говорить, да, 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 как это верно, как это точно, как это... Константинопольский патриарх говорил, да какая разница, будьте православными, не ешьте друг друга.
Да.
Креститесь двоеперстно, троеперстно, пишите Иисус или Иисус. Не в этом дело. Главное – не пожирать друг друга и в едином симфоническом движении двигаться. Но на это необходимо время. А Никон был очень темпераментный. У нас все реформаторы чрезвычайно харизматичные, темпераментные, не признающие критики, не знающие самокритики, люди, которые отказываются от рефлексии, потому что на наших русских горках другой человек и не может реформы проводить.
Да вы задрали, давай быстро, вот так.
Рубить, и рубить, рубить. Какое там по миллиметру, давайте на
это
25. У нас реформа не может 25 лет происходить. У нас реформа или пройдет в течение 2 лет, или все.
Даже тогда это было понятно.
Конечно, конечно. Поэтому дорваться до вершин власти тонкий ранимый интеллектуал, по счастью, в России не может.
Угу.
Поэтому к власти у нас дорываются суровые харизматики, которые только и могут что сгребать вот так вот и говорить, а теперь мы пойдем в светлое завтра, хорошенькие мои, мы пойдем очень быстро. Многие из нас не дойдут. Предупреждаю. Я пришел дать вам боль, пот, слезы.
Оказывается, это наше.
Наше.
Да.
Наше. Русского человека отмобилизовать идеей, давайте повысим заработную плату на 4% в течение 10 лет, отмобилизовать невозможно. А сказать, пойдемте освоим Антарктиду,
другое дело.
При минус 60? При минус 60. И доживут не все? Доживут не все. Где записываться? Нет, ну... Да так, собственно говоря, мы сибирцы, собственно говоря.
Да.
Таким же макаром. Ну, так вот. Никон начинает политику Цезаря Папизма. Это соединение светской и церковной власти. Никон начинает... Ну, он, конечно, заигрывается. Я к нему очень по-разному отношусь. Как и к протопопу Аввакуму я тоже очень по-разному отношусь. Мне всякого... у меня кровь из дёсен идет. Вот эта энергия, этот интеллектуальный потенциал, эта мощь, эта сила, эта честность. Вот почему у нас честные, харизматичные, жестоковыйные, но добросердечные люди обязательно фанатичны?
Ну, а как без этого-то?
Вот почему у нас два суровых человека не могут договориться? Почему они не могут просто сесть и сказать, слушай, сосед, они же соседи из деревни.
Да, да.
Да, может быть, ну его. Вот почему у нас вот всегда попытка предложения переговоров. Алексей Михайлович, он пытался помирить. 1066 год, ну, то есть, вот, начало реформ – это 1654 год. Для того, чтобы легче понять, это 666 лет после крещения Руси. Староверы все посчитали.
Угу.
Вот крещение Руси, вот 666, вот, значит, собор. Ну, там не 666 получается, на самом деле, но эффектно фраза прозвучала.
Да.
На самом деле, все староверы уверены, что 666 лет прошло. Вот. И вот происходит собор 54-го года, на котором принимается решение о вот, введении. В 1666 году происходит аж два собора, один летний, второй зимний, где Алексей Михайлович пытается помирить раскольников и, собственно говоря, сторонников реформ. Алексей Михайлович, я знаю, почему его называли тишайшим. Не потому, что он был тихий и кроткий. Нет. Но вот здесь он реально был тишайший. Он был абсолютным модератором. Он говорил, давайте вступим в какую-то, может быть, дискуссию, но все-таки найдем общий язык. Ну, куда там?
Хотя бы попробуем.
А вакуум там... Мы лидеры раскола, они просто раскол использовали как трибуну для обличения всего на свете. Всего на свете. Всего. То, что собаки бегают, то, что жены гуляют, то, что...
Коррупция у вас везде.
Да, люди пьют, вы проворовались, вы там то все. А самое главное, ведь самое-то главное, скверна-то откуда идет? Вы вот под грек-то легли, а греки-то сами свои книги не печатают на греческом. На то у них султанского позволения нет. А кто печатает книги-то на греческом языке? А ферман султана дал разрешение печатать книги латинянам. И те латиняне ваши книги и печатают. Они там и подправляют-то. Вот и расхождение откуда. А мы-то все...
Толково.
А мы-то все сберегли. Мы-то все сохранили. А тут какие-то греки. А тут еще с Украины понаехали. Очень сладкоголосые, так сказать. А на чью мельницу? А что они хотят-то? А мы уже... С другой стороны, сторонники яростных реформ, они тоже так же, как и раскольники, врали. Они говорили, сторонники реформ говорили, вот, турки-то захватили Константинополь, и русская церковь замкнулась. И с этой самой поры в ней скверна-то и завелась. Вот, потому что отпали они от единого православного мира. Замкнулись в гордыне своей, обнесли себя стеной. И там начали чудесать, идти куролесить.
Вот. А реформа-то в чем заключалась? Какие деяния?
Да на самом деле...
Крупными мазками.
Крупными мазками не получится, потому что это вызовет у нас на самом деле оторопь. В экономическом отношении вся церковь была под государством. Был создан монастырский приказ. Монастырский приказ фактически и управлял всем гигантским церковным земельным фондом. Понятно, что монастыри вели свою самостоятельную экономическую политику, но под жесточайшим надзором со стороны светской власти. Экономическая подоплека заключалась в том, что Никон хотел предоставить церкви большую самостоятельность экономическую. Он хотел, чтобы церковь стала... Фактически он вел речь о том, чтобы превращение России в теократию. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Во всяком случае, я не представляю себе, какое другое наполнение могло быть в словах Никона, когда он сказал то, что для меня воля государя – это не главное. Я Богу служу. Он и гораздо более жесткие вещи говорил. Он говорил, что и плевал, и сморкал на слова. Ну, он это в сердцах сказал. И, конечно, он об этом пожалел.
Сказал.
И Алексей Михайлович не прибежал к нему, как мы бы с тобой прибежали, размахивая кремовым ножом. Что ты сказал? Иди сюда.
Кто рядом с
тобой? Никон, Никон. А ты кому это сказал? Нет. Алексей Михайлович реально, так сказать, оберег. Он спасал русских людей от желания вырвать кадык друг другу. Исходя вот из этого. Ну, понимаешь, Россия выбирала свой путь. Куда идти? Как идти? А этого пути не было видно. Выбрали в качестве магнита. Но вот Петр I, он сказал, опа, все очень просто, курс на Амстердам. И все сказали, ну, на Амстердам. И поплыли на Амстердам. А если бы он не сказал на Амстердам, по поводу чего объединяться?
Куда идем?
Куда идем? Вот просто куда идем? Вот Никон зажег маяк, который, как я считаю, оказался не очень верным. Давайте станем флагманом всего православного мира. Давайте сначала объединимся, потом, естественно, сокрушим, так сказать, Турцию. Вот православные нас поддержат. Вот мы вырвались на оперативный простор, и мы становимся мировой реальной державой. Никон мечтал о возрождении Византии. Ну, только русской Византии.
Да.
Вот, поэтому плюс у Никона, конечно, была чрезвычайная мегаломания, потому что Новый Иерусалим под Москвой. Там Никон въезжал на лошади, которая изображала осла. Он въезжал в Кремль, изображая Христа.
С пальмовой веткой.
Как вместо нее верба. Как ты понимаешь, лобное место на Красной площади – это же Голгофа. Лоб, череп.
Атас.
Ну. То есть, там Иордан, ну, в общем, все дела. Алексей Михайлович не был каким-то, знаешь, вот какой-то такой вот добродушной кучей. Угу. Алексей Михайлович, вот Петр Первый, он в папашу. Потому что Алексей Михайлович мог и в церкви кого-то избить за то, что кто-то... Ну, не избить, во всяком случае, ругался он чудовищным образом в церкви. Не громко, но ругался. И мог и руку наложить, если кто-то неправильно пел. Он сам и пел. Он сам свечи зажигал, свечи тушил. Он знал все наизусть.
Пел правильно и зажигал правильно.
И тушил правильно. Да. Вот так вот. И вот они вдвоем сошлись. И Никон говорит, давайте церкви больше этого, потому что у людей есть огромное количество вопросов. Что дальше, как и что. Вы объяснить не можете. Церковь может объяснить. Для этого необходимо церковь взнуздать, отмобилизовать, поставить ее в строй и пойти вперед, так сказать, на штурм. Для этого нам необходимо, во-первых, ввести униформу для священников, чтобы они ходили, вот как они теперь ходят,
так.
Чтобы они отличались от мирян. Необходимо их взнуздать, чтобы они перестали именоваться чертями, чтобы они перестали потворствовать всяким языческим мракобесием, которые там... Ну, это позиция Никона. Угу. Что хорошо бы инквизицию завести, ну, нормально, чтобы разобраться. Потому что, ну, что такое у нас происходит? У нас что, не православный праздник, то какое-то языческое, так сказать, представление. Люди кормят березы, охаживают друг друга какими-то поленьями, в шубах на выворот, значит, встречают...
Пляшут.
Да. Ну, что это такое? Трифон Мышегон. Серьезно? 14 февраля.
Вместо Валентина.
Ну, Трифон Мышегон. То есть, вот... А Трифон за это страдал?
Чтобы мы мышей?
Его, чтобы мы его подверстали под, так сказать, свои хозяйственные наблюдения, что ли? А на Власе хорошо это самое, так сказать, свиней холостить. Реально?
Оба.
Ну.
А то вот... есть, это прекратить надо.
Ну, конечно же. Ну, необходимо очиститься, необходимо. Ну, это известно. Ну, кто такой Никон? Никон – это, представляешь себе, там Москва, там 1956 год, и внезапно приходят люди от Карла Маркса и говорят, вы что здесь
устроили?
Где? Давайте сверим наши часики. Альзо, консумир.
Майне клейне буби.
Вихайзду. Вот. Они открывают, где у Карла Маркса? Вы что здесь? Так, давайте сверим. А наши, значит, ну, там, какой-нибудь из Челябинского обкома, он не то что Карла Маркса.
Он даже упаси Гегеля.
Он говорит, да я как-то вот уж, давайте как-то по старинке, там, вот, краткий курс у нас есть. Нет, говорят, надо вернуться к настоящему. Вот когда у нас все люди, стремящиеся что-то очистить, они всегда стремятся к чему-то вернуться. Давайте вернемся к Ленину.
К ленинским принципам.
Да, управление. Давайте вернемся еще куда-то. Давайте вернемся к истокам, живительным, чистым, незамаранным реальной жизнью. Давайте мы все перестанем воровать, возьмемся за руки, и пусть мы подохнем с голоду, но зато, так сказать, с чистыми руками. Давайте мы вернемся. В этом, конечно, грандиозная утопия, да, никоновская. То, что вот эти вот боевые разъезды честных монахов, они, значит, там возглавят, там дружина
и поведут.
Дружина каких-нибудь, так сказать, иеромонахов, смертников в приступ там пойдут. И... Значит, 54-й год собор принимает, ну, фактически, в общем, диктатуру Никона. И до... На некоторое время мы погружаемся в условиях, когда в России фактически два царя. Мы ввязываемся в войну с Речью Посполитой и тут же ввязываемся в войну со Швецией. Швеция начинает войну с Польшей. Начинается карусель, но быстрая, легкая война внезапно оборачивается какой-то затяжной, изнурительной фигней. Побед нет. Шведам мы войну сливаем. Никон начинает все больше и больше. Я прямо скажу, звереть начинает. Потому что естественно, что он давит, сопротивление усиливается. Ведь у нас никогда не объясняют, зачем мы эту реформу проводим. Нам или врут, вот вам, так сказать, приватизационные чеки. Угу. Вы можете собраться всем заводом и выкупить свой завод. Ну, вот такие штуки. Нам или врут.
А можете и не выкупить.
А можете не выкупить, да. Правда, мы еще сделаем механизм инфляции такой, что эти 10 тысяч на ваших глазах превращаются в бог знает что. Ну, не суть. Нам или врут, или молчат. И говорят, делайте. Но зачем, для чего? Вот. Мы оглохли от щелкания каблуков и отрывистых «так точно». Люди нифига не соображают, что «так точно». Люди просто щелкают и докладывают пересохшими губами в телефонную трубку, что все выполнено. А мы, значит, лежим там и думаем, доживем мы до утра или не доживем. И ведь командиру своему тоже ничего не скажешь, потому что он тоже русский. Вот такая вот фигня. Ладно, хорошо. Итак. Позиции Никона зашатались, и Никона, в конце концов, отрешают. Но он не выдерживает, там длинная история, он, короче, уходит.
Никон-то поди думал, да. Осмелюсь предположить, что вы делаете неправильно, из-за этого Господь гневается, и вот так вот все идет. А эти, что ты фигню какую-то затеял, нет, ничего
ну, Никон
не получается.
В этом плане очень напоминает Петра. Ну что вы, не понимаете, что это надо? Ну нет времени объяснять, просто вот доверьтесь и давайте. Кто не выполняет? Партбилет на стол, 25 замесов в смену, товарищ Тобольский воевода. Почему у вас до сих пор такое? А ну-ка немедленно доложить.
По-нашему,
ну,
да.
Ну. У нас здесь происходит закрепощение крестьянства. Ага, ага. У нас, я уж не хочу об этом говорить, у нас московская чума, которая выморила, ну, по самым скромным подсчетам, четверть населения.
Ого.
Ну, по Москве так точно четверть. Да, да. На самом деле, я думаю, даже побольше. Поэтому поколение вот, Петра Первого – это поколение официальное, да, название. Поколение бездедов.
Вымерли все.
Вымерли все. Да. Вот. И на фоне чумы, на фоне всего остального, ничего не объясняя, начинают единственный островок эмоциональной стабильности –
церковь.
Да, единственное окошко наше. Его начинают то ли заколачивать, то ли перекрашивать, то ли еще что-то делать. И тогда наша с тобой надежда на том, что вот мы что-то правильно делаем. Вот да, мы сейчас мучаемся,
угу.
Но мы вот это делаем правильно. И, Господи, мы отдохнем. Мы не будем по 67 верст вот за лошадью с сахой, когда мы пашем одну десятину, мы с тобой 68 километров. Одна десятина. Чтобы выжить, крестьянской семье нужно было 2-3 десятины. Чтобы только один раз спахать 68. И это не прогулка наша с тобой шведская, вот, скандинавская, а это мы толкаем саху, помогая лошади. Отличие сахи от плуга в том, что на плуг мы налегаем,
да.
И плуг на колесах катится и отваливает все это дело. А саха, она по-другому устроена. Мужик помогает лошади пахать. 70% тянет лошадь, 30% энергии мужик своим телом. Вот 68 километров, чтобы только вспахать. А потом надо вторить.
Слово в русском языке, слово пахота, да. Это что-то страшное.
А это и было страшно. Это и было страшно.
И это 67 километров, это не для того, чтобы на Мерседесе ездить, да, а для того, чтобы с голоду не подать.
Просто выжить. Да. Просто выжить. При условии того, что у тебя вот ты мешок пшеницы посеял, 4 мешка снял. Тебе нужно мешок отложить на следующий сев, который неизвестно, чем еще закончится. Ты не знаешь, да, будет урожай или не будет урожая. У тебя мешок отбирают тупо. Вот. Второй мешок тебе надо как-то кормиться самому. И у тебя там остается какая-то пригоршня. На эту пригоршню ты должен сделать какой-то задел для своих детей. Это экономика катастрофы и экономика выживания. И ты добываешь один из немногих стратегических товаров, которые мы можем поставлять на внешний рынок и получать хоть какие-то средства, нам необходимые не на парики и клавесины, а на то, чтобы вводить хоть какие-то технологии, хоть что-то, чтобы соответствовать. А Европа реально в это время набирает обороты, и темпы ее развития, они начинают...
Ну, например, хотя бы плуги. Ну, например, хотя бы.
Например, давай даже не про это, а про косу поговорим. Косу мы привезли...
Коса литовка.
Так это же Петр I из Речи Посполитой внедрил косу. Угу. Поэтому коса литовка всегда была. Даже мои называли литовкой.
Да, да.
А до этого
серп?
Серп. До этого серп.
То есть, это на четвереньках ползут.
Согнутые, вот, сутулы. Антропологический русский крестьянин отличался от некрестьянина. Антропологически. Это просто на уровне. Да? И вот наша надежда с тобой, как двух крестьян, заключается в следующем. Вот мы в условиях негарантированного выживания завтра, дело-то эпидемия, голод, гнет, это все понятно. Но мы выполняем все необходимые отеческие традиции, и Господь нас за это бережет. И Он нас за это вознаградит. Мы можем сколько угодно это оценивать, но вот такая была ситуация. А теперь хабах. И выясняется, что мы делали все не так. Это все неправильно.
И что нас ждет впереди?
А оказывается,
что. А кому мы молились?
А наш дед как? А Ника начинает изымать иконы, потому что они неправильно написаны. А Ника начинает церкви некоторые трансформировать архитектурно. И начинаются сносы какие-то. Запрет на строительство шатровых церквей. У нас шатровый стиль официально запрещен. Да. Нет никаких шатров. Это что такое? Никаких шатров. Вот. И мы начинаем, Господи ты, Боже мой, а что же настоящего-то в этом мире? А может быть, Никон – это нехорошо, начинаем думать мы, потому что здесь, видишь, как и чума, и война, и вторая война, и побед нет, со шведами вообще слили, и плюс еще на нас вот тут вот, ну, медный бунт. Нам сказали, мы с вами расплачиваемся медной монетой, и в ходу будет только медная монета. А вы, государство, будете платить серебром. Это как? А вот так. А где же мы его возьмем? Ну, как-нибудь.
Дело ваше.
Мы запускаем медную монету, на которой написано, что она хорошая. Давайте мы будем заниматься экономическим развитием с денежным суррогатом, с медной монетой, которую мы нам велено принимать за серебряную.
Оттас.
Да. И начинается у нас медный бунт. До этого был соляной бунт, до этого у нас были хлебный бунт. У нас соляной, хлебный, медный бунт. Естественно, что медный бунт просто жесточайшим образом подавлен. И у нас с тобой начинается следующее. У нас с тобой начинается, то есть, Василиус. Вот это очень скоро станет правой рукой Степана Тимофеевича Разина. Он с Дона поднимает казаков. И как у нас было в прошлом году, со своим отрядом движется в сторону Москвы. И осаждает Тулу. То есть, его пропустили до Тулы. А как же его пропустили? А вот так пропустили до Тулы. И он осаждает Тулу, путем нечеловеческого напряжения сил Василия Уса отогнали оттуда. Его не окружили, не разбили, не повесили.
Отогнали.
Отогнали. После чего у нас появляется Степан Тимофеевич Разин. Вот. Ну, о нем мы отдельно поговорим. Да? То есть уровень закипания народа, он совершенно, так сказать, четко прослеживается. Причем закипание мгновенное. У нас вот реформы Никона. Ну, то есть, все понятно, все начинается, конечно, с 1949 года, там 1948-1949 год, потом 1950 год не урожай у нас, хлебный бунт, да? Соборное уложение, соляной бунт, потом хлебный бунт. Ну, то есть, вот, да. Тут же чума, тут же война, то есть на руках у нас вообще фулл хаус. И здесь еще церковная реформа, которая длится, 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 длится и длится, и все набирает, 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 набирает обороты. И эта реформа с конца 50-х годов, это реформа уже без реформатора, потому что Никон отстранен.
Угу.
И начинаются, пожалуй, наиболее драматический период, вот 60-е годы 17 века для Руси, когда реформа вроде продолжается, но главный локомотив этой реформы,
двигатель, да,
он вроде как бы он не вне закона, но он отстранен.
Уже не при делах.
Он не при делах. И ссылаться на него нельзя.
А как все знакомо, слушай.
Угу. Вот. И у нас, значит, появляются лидеры раскола. Их много, но один из них вот наш известный протопоп Аввакум. Если, допустим, о Никоне можно снимать и писать, вот даже не упоминая о том, что он проводил реформу, вот целые тома, и снимать огромное количество фильмов, то протопоп Аввакум вне раскола, он немыслим. Это человек, который просто жил вот этим неистовством.
Да. Достаточно книгу почитать.
О, да. О, да.
Житие.
О, да. Ну, он написал, на самом деле, как я понимаю, несколько вариантов всего этого дела. Да, там... И все это переписывалось, все это распространялось. Это совершенно потрясающая литература. Я всем рекомендую, кстати.
Язык.
Ой. И вот то, о чем мы с тобой говорили, Дмитрий Юрьевич, эту бы энергию, эту бы силу, она реально, я считаю, ну не то чтобы растрачена, а я считаю, нет, она реально растрачена на споры, которые вне больничных стен, по большому счету.
Ни о чем.
Но на самом деле, просто это, знаешь, наверное, самые главные какие-то проблемы у нас в жизни начинают, когда мы не можем высказать свои надежды и не можем высказать свои какие-то претензии. Не можем их сформулировать. У нас внутри начинается духовная смута. Мы не можем сформулировать, что мы хотим, мы не можем сформулировать, к чему мы стремимся. И вот тут у нас начинается вот это вот закипание. И вот это наше любимое российское держание за грудки. «Что ты мне сказал?»
Ты кто такой?
Да, 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 да. Мы забываем о том, что нас очень мало. Мы забываем о том, что вокруг нас врагов очень много. И мы забываем, что все наши дрязги – это большая радость нашим врагам.
И весь пар в свисток. При этом, обратите внимание, так было тогда, и то же самое происходит теперь. С одной стороны, вот тогда интернета не было, слухи приходилось распространять живьем. Интернет – это высокотехнологичная система распространения слухов, и это я чуть-чуть отвлекаюсь, да, в сторону действий врагов. Всякое лыко в строку, всякое, малейший внутренний конфликт, все тут же с Запада раздувается, с условного Запада. Тут и внутри у нас достаточно людей, которые проповедуют то же самое, все мгновенно, неважно что, чихнул, выпустил газы, еще что-то, все будет раздуто в мгновение ока. Вот. И все против вас. И все направлено на дополнительное разжигание конфликта у вас внутри. А когда сам себя спрашиваешь, а конфликт, извините, про что? А про какой-то бред, не имеющий ни малейшего отношения к действительности.
Все хотят сделать лучше.
все хотят сделать лучше.
Но для этого надо кого-то загнобить внутри себя.
Потому что мы не готовы решать вопрос о собственности. Поэтому будем спорить о государе-императоре, расстрелянном в 1918 году.
Да, это очень важно это сейчас.
Чрезвычайно. Невозможно решать вопрос о там, трудовых гарантиях, поэтому будем, так сказать, осуждать товарища Сталина. Вот. Нет сил сформулировать концепцию экономического развития страны, поэтому будем говорить о том, что империю погубили какие-то большевики. Или еще что-то. Причем реально мы смогли разбиться на каких-то монархистов, на каких-то коммунистов.
Нас разбили, я считаю.
Ну, пожалуй, да. Вот. Половина людей, так сказать.
А мы повелись.
Повелись. И легкость, с которой мы повелись. Вот в 91-м году. Какие монархисты, какие коммунисты.
Вы о чем вообще?
Мы жили для того, чтобы выжить. Вот. Мы были. Ну, может быть, не очень благополучной, но семьей. И тут внезапно вот этой нашей семье, которая, по большому счету, рабоче-крестьянская, внезапно кто-то заходит с пристроченными сзади штанинами и говорит, что он граф.
Да, к фуфайке.
К фуфайке, да, надо. Да. К ватнику пришивают аксельбанты и говорит, что он поручик Голицын. А другой товарищ...
Хотя видно, который... что психбольной.
А другой товарищ, не менее психбольной, сейчас нас возненавидят вообще все и справедливо сделают. А другие товарищи, которые занимаются абсолютно мелкобуржуазным каким-то промыслом, вот они у себя на спине рисуют Маркса, серп и молот, вот, и говорят о том, что мы продали великую пролетарскую революцию. Дружок ты мой, где я, как, когда я успел продать пролетарскую, неважно. Вот товарищ Маркс об этом писал. Не писал обо мне товарищ Маркс. Не писал. Вот. И вот люди, одни с приклеенной бородой Карла Маркса, вот, а другие, значит, с...
Штанинами.
Да, да, да. С пристроченными сзади штанинами не могут даже сидеть за одним столом. Нас, говорящих на русском языке, ну, 170, ну, примерно 170-180 миллионов. Мы не можем просто махнуть рукой на какие-то вот эти вот придумки идеологические. Не это важно. Важно то, что мы полярники на льдине. Вокруг нас медведи, снега.
И акулы с челкой зубами.
И все такое прочее. Вот давайте потом. Нет, мы не можем. Мы не можем.
Ваш монархизм.
За кусок хлеба мы друг друга не душим. За какую-то цитату.
Готовы убивать.
Убивать. Реально готовы убивать. Причем режим самовозбуждения. Вот. Абсолютно раскольничий. То есть человек видит, надо что-то менять. Человек начинает менять так, что брызги, щепки,
хруст костей,
колесо джаггернаута, да. вот это вся.
Давайте
с другой пройдем. Стороны, человек говорит: остановитесь, что вы делаете? И тут не удерживается на этой какой-то гуманистической ноте, он тут же начинает переходить в какую-то контратаку и мастерить свое колесо. Давайте я вас осчастливлю, ребята. Не пущу вас в царство этого вестернизированного антихриста, а давайте вот что сделаем. А давайте мы все сожжем друг друга.
Запремся в корабле и да, сожжем.
И сожжем друг друга. Вот выход. Это выход.
Вот это
выход. Потому что Карл Маркс или не Маркс, или кто-то еще, он сказал: лучше сождите друг друга, но ни в коем случае не покупайте резиновые изделия.
Ни капли в рот, ни сантиметра известного.
Да, 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 да. Вот. Вот это меня поражает. Так вот, возвращаемся к картине, с твоего позволения. Или мы забыли о ней?
Нет, нет. Итак, боярыня Морозова.
Боярыня Морозова. Боярыня Морозова – одна из самых богатых людей России. Если мы посмотрим на эту картину, то мы…
Это она на стороне Аввакума. Да?
Она на стороне Аввакума.
Аввакум сидит в подземном срубе в Нарьян-Маре.
Ну, не совсем. Не совсем
в этот момент или еще
ну,
нет?
Еще... Пойми, что раскол – это кошмар, который растянут на многие годы. Угу. Там началось, условно скажем, в 54-м, а то, что здесь, это примерно 1571 год. И все это время боярыня Морозова не сидит в каком-то там...
Терему.
В терему. Она активно занимается хозяйственной деятельностью. Она
Это вот, извини, еще вопрос. Да. Это она по собственному разумению. Вот не хочу сидеть в тюрьму, дайте чем-нибудь полезным займусь. Потому что ты сказал, что это, как я понял, это редкий случай среди женщин.
Это редкий
случай. Это вот ей захотелось, и она может? Или это сопряжено с нарушением каких-то святоотеческих правил?
С одной стороны, это нарушение святоотеческих правил. С другой стороны, мы же русские. Да. Для нас правило – это повод. Это повод. Вот их две сестры сохраненных, они неожиданным образом грамотные. Они неожиданным образом развитые. Они неожиданно... То есть, вот что-то у московских дворян сохраненных так в семье сложилось, что две девочки оказались разумными, грамотными, очень деловыми и решительными.
Кто-то тоже воспитывал, по всей видимости. Да. Мамка какая-нибудь умная была.
Соковнины всегда были рядом с Морозовыми. Ну, то есть, вот да. Это одно из его, так сказать... Ну, в общем, это клиенты клана Морозовых Соковнины. Тут надо вообще, конечно, рассказать, что такое московские дворяне, чем они отличаются от провинциальных дворян, но это в следующий раз. Так вот, она занималась самообразованием, вне всякого сомнения. И вот тот Борис Морозов, о котором мы говорили, человек, несомненно, очень образованный, он со своей, так сказать, родственницей, с женой брата, он очень любил общаться. Они говорили на темы не какой-то там повседневности, потому что ведь ужас России 17 века заключался в том, что горизонт каких-то интеллектуальных устремлений, этот горизонт был чрезвычайно близок. Люди обсуждали что-то повседневное или какое-то там грядущее.
А тут, видимо, из прочитанных книжек было, так сказать, общее культурное поле.
Да, общее культурное поле, несомненно, было. Кроме того, опять же, да, вот она так получилась, что ей досталось грандиозное, ну, наследство досталось ее сыну, но сын маленький. И вот она начинает управлять грандиозным состоянием своего умершего мужа, а потом ей достается грандиозное состояние Бориса, который бездетный.
Угу.
Она аккумулировала у себя. Ну, то есть, понимаешь, ее сопровождали. У нее на Москве было, ну, иностранцы писали, 1000 холопов.
Это много?
Это
космос.
Да. У нее несколько домов на Москве, дворцов на Москве. Тут ты же понимаешь, да, что московские бояре, которые жили на Москве, они же все получали из своих поместьй. Они вот в каких-то там рыночных московских делах участия не принимали. Все привозили в поместье.
Угу.
Из поместья привозили. Естественно, что сначала ставили всегда гигантский продовольственный склад. Нам должно быть с тобой близко.
Конечно.
Вот.
Если вам нечем встретить гостей, спуститесь в подвал, возьмите свиной окорок. Это вот про этих.
Сначала строился даже не терем боярский. Сначала строился, причем очень быстро стали строить из камня. Вот. Гигантский продовольственный склад. Потом ставили боярский дворец. Он не был каким-то грандиозным большим. Вот. И это была такая вот, помнишь, такое полюдье было?
Да,
ну, в принципе,
да,
оно конечно. Было и у нас, оно и в Западной Европе было. Двор
это
монарха.
Когда конунг с дружиной из деревни в деревню.
Король Франции, король Англии.
Кормите меня и братву.
Совершенно верно. Ну, здесь та же самая ситуация. Когда тебе, ну, ты считаешь, даром достается гигантский запас продовольствия, в одном месте хранить невозможно. Их необходимо рассредоточить, как Робинзон Крузо.
И ротировать.
Да, и вот вся дворянская, боярская семья, она переезжала из одного с огромным количеством там свиты и так далее. Вот ее сопровождало 1000 примерно холоп. Может быть, это преувеличение, но она была роскошная, она была яркая. Она не была вот такая, как какая-то сутулая ворона, которая с какими-то адскими глазами, углями, значит, смотрела на всех, на всех, на всех, на всех, всех проклинала. Нет, нет, она не была какой-то мрачной фанатичкой вот в каком-то таком вот зверообразном образе. Она была... Она вот здесь ей примерно 40 лет. А вообще она была молода. Вот. Она второй раз замуж решила не выходить. Ну,
правильное решение.
Хотя могла. хотя могла, и многие, кстати, выходили повторно замуж. Она нет. Она безумно любила сына. На сцене ее, кстати, и пытались поломать. Вот. Именно на сцене.
Угу.
Что, мол, ведь будет конфискация. Матушка, давай-ка ты прикрутишь фонтанчик.
Фитилек.
Да, да, да. А сын как будет? Ну, она была подругой Марии Ильиничны Милославской. Ну, то есть, царица. Она была ее дворовой боярыней. Не было ближе к царице. А царица у Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской жизнь была чрезвычайно, как бы сказать, драматична. Потому что царица рожала одну девочку за другой. И девочки были, на удивление, прекрасные, крепки и задорны. А вот сыновья у Марии Ильиничны получались очень... Они хорошие, но они очень болезненные. Очень болезненные. А для государя, он же у нас только второй по счету из романов, Алексей Михайлович.
Да.
Для него чрезвычайно было важно, что он не зря живет, что достанется его сыну, достанется наследнику. А мальчики умирали, умирали, умирали. То есть, и, в принципе, Алексей Михайлович даже поговаривал одно время о разводе с Марией Ильиничной. Он ссылался на Василия Третьего, который с Соломонией Соборовой развелся из-за ее бесплодия, потому что она мальчика не могла родить. И тут Морозова, она очень многое сделала для того, чтобы царская семья не распалась.
Угу.
Очень многое сделала. Почему ее арестовали? Куда ее везут? Из-за чего все, весь сыр-бор? Весь сыр-бор из-за того, что она не пришла на свадьбу, на вторую свадьбу Алексея Михайловича. Алексей Михайлович женится на Наталье Кирилловне Нарышкиной. А Морозова не приходит.
Это оскорбление фактически?
Она ссылается на болезнь,
ага.
Но она не приходит. За ней посылают. Это...
Ага.
И здесь, конечно, Алексей Михайлович. Ну и здесь, опять же, да? Никаких казней, ничего. То есть, стратегия у Алексея Михайловича такая. Он всякий раз до последнего дает возможность одуматься. Как и с протопопом Аввакумом. То есть, первое, протопопа Аввакума решили вообще законопатить плотно. Алексей Михайлович не дал, и протопоп Аввакум, оказывается, да, в Забайкалье.
Отправился в командировку.
В командировку, да, работает капелланом у наших казаков-албазинцев.
Еще раз возвращаемся к... Книга называется «Житие протопопа Аввакума». Всем настоятельно рекомендую, как можно вот в этом оказаться с бабой и с детьми, и вернуться живым.
Да. «Долго ли нам муки сие терпеть?» – спросила у меня протопопица. И Марковна. До самой нашей смерти. Тогда и шо побредем. Ну, так вот. После этого его выдергивают в Москву. И он снова при дворе.
Угу.
Он обласкан. Государь снова с ним общается. Они соскучились друг по другу. Ну, как? Может быть, вместе пойдем? Нет. И вот тут вот уже начинается Пустозерск.
Ну, такое отрицалово ни при какой власти не приветствуется.
И здесь при Алексее Михайловиче никому даже в голову не пришло, там, чтобы его казнить. Протопопа Аввакума казнят при сыне Алексея Михайловича. Алексей Михайлович не дал. Не согласовал все это дело. С Морозовой ситуация примерно та же самая. Как люди доходят в своих идеологических устремлениях и в неспособности к диалогу, люди постепенно доходят до остервенения, до взаимного остервенения. Так как нет единой цели, единого маршрута, люди, я считаю, самонадеянно полагают, что их представление о хорошем и является их единственным компасом.
Да.
А все остальные – враги.
Ну, мы в этом выросли, ёлы-палы. Да. Точно так же, как и все остальные.
Да.
Вот это враги. Временами, правда, обнажается все, и оказывается, что они действительно враги. Но тут вопрос, а мы-то друзья.
Если мы не строим вместе школу, мы рано или поздно поругаемся. Возможно, мы поругаемся, когда мы строим школу. Но если мы не строим школу, мы 100% разделемся. 100%. Будем выяснять, кто, что, кого, чего, бегать, трясти какими-то бумагами. Мы найдем. Ну, вот не знаю, что с нами делать. Мы найдем.
И вот.
Да, и вот. И вот тут ее вырывают из ее дворца. И вот смотри на лошадь.
Угу.
Лошадь с ее конюшни. Посмотри.
Лошадь богатая.
Лошадь, да, богатая.
Так.
Вот ее везут.
Одета отлично, сама по себе.
Она в сопровождении своих, так сказать,
да,
сподвижниц.
Шуба, и в то же время какая-то жуткая волокуша просто.
Да,
и волокуша. Сено набросано. Вместо того, чтобы по-богатому волчью полость или что там принято, чтобы лошадь пугать.
Ну, понимаешь, как на это смотрят люди, да?
Ну, они видят и что-то понимают в этом, по всей видимости. Что с ней делают?
А вот ты бы что на эту тему? Вот мимо тебя провозят миллиардершу, которая поругалась
в цепях,
да, которая поругалась с властями, но она вот четко решила заступиться там за кого-то, отказалась там что-то выполнять такое, и ее поэтому выламывают.
Ну, если поймали не за то, что ты денег наворовала и выводишь в офшоры, если не за это вызовет серьезные сомнения.
Это вызывает серьезные. Ее, несомненно, ее жалеют. Несомненно, потому что именно в это время у нас формируется вот это вот. Никогда такого не было. Именно раскол, я считаю, то, что породил тут наш один из главных стереотипов нашей идеологической духовной жизни о том, что гонимый значит прав.
Угу, угу.
Если тебя власть прессует, ну никогда такого не было раньше. Совершенно понятно, что при Иване Васильевиче Грозном никого в голову не могло прийти, что если тебя зарезали опричники, вот, то ты прав.
Для твоей же пользы. А вот ты говоришь, что она не одна, что ее сопровождают. Да. А кто сопровождает?
Ну, вот, посмотри.
Те, которые справа?
Вот, да. Вот, вот, вот. Это вот сопровождение.
Угу.
Смотри, вот если мы посмотрим на эту картину, мы здесь увидим... Во-первых, мы увидим юродивого.
Угу.
С двоеперстием.
Да.
Феномен юродивы заключается у меня, например, для меня в том, что только Византия и Русь, да, вот только в Византии и на Руси существовал культ подобного рода деятелей.
Ну, потому что только дурак может что-то говорить.
Не, ну были или... благие юроды, были неблагие юроды, там четко как-то пытались разделить все это дело. Вообще Москва, да, вот, которая перед нами, она только-только собирается стать одним городом. Только-только собирается. И у нее могло это не получиться. Потому что существовало примерно 5 городов, которые существовали довольно автономно друг от друга. Вот ее провозят по одному из городов. Здесь, видишь, здесь нет никого простых.
Да, да, да.
Здесь нет никаких, там, знаешь, согбенных ремесленников. Вот, здесь очень такая благородная, потому что это Чудов монастырь, это, ну, сказать, крем-де-крем. Ну, по большому счету, да.
Beautiful people.
Да, у нас есть там, допустим, Замоскворечье, которое просто даже типологически отличается от остальных районов Москвы, потому что там есть улица с красивым названием Ордынка.
Так.
Вот. И все Замоскворечье, оно распланировано так, чтобы по возможности, если татары реально прорвутся, чтобы они там заплутали. Там нет ни одного какого-то там прямого. Очень многие улицы кончались тупиками.
Это как у нас советско-финская граница здесь неподалеку. Там все дороги на подъезде, они вот такие вот, чтобы истребитель на колонны не мог заходить. В свое время удивляло. Слушай, а вот... Этот, как его, юродивый, вот он сидит, вот у него башка тряпочкой замотана, да, потому что холодно, наверное, а сам он босиком и задницей в снегу сидит. Как это сочетается? Он юродивых не видел никогда?
Нет, да так и было.
Странно. Башка, значит, должна быть в тепле, а задница и ноги.
Ну, здесь башка замотана с травестийной точки зрения. Она не столько от холода, сколько для того, что юродивый, он нарушает все возможные запреты, он может переодеваться... женщиной, ну, не совсем у женщины, во всяком случае, он абсолютно бесполый в этом плане. Он может травестийно перевоплощаться кого угодно, он может врываться в любые дома, совершать любые непотребства. Это вот если мы с тобой не в этой, так сказать, теме, если мы с тобой не осеняем волшебными восьмиугольниками друг друга, то мы очень легко скатимся, ну, вот в такую тему. Ну, вот понятно, там какие-то идиоты там прыгают и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, вообще в этом культе юродивых заложен вообще, конечно, грандиозный смысл. Потому что мы с тобой тоже, в общем-то, юродивые, по большому счету.
По мне, некоторым образом, несомненно.
Вне всякого сомнения. Сидим, понимаешь, да? Говорим друг другу какие-то...
Всякое.
Всякое, да. А люди откуда-то там из-под... любого города смотрят, кто это, что это.
Ни хера себе.
О чем
они? Что ты несешь?
Какая мороза? Что они там, блин? Да господи ты, боже мой, что они хотят? Зачем они? Для чего? Юродивые – это возможность вырваться из повседневности, из рационального мира, такого, знаешь, мещанского скудоумия. Мы сидим такие, ну, тароватые, степенные. Чай тогда нам пить не разрешали. Это, за это карали, кстати, в то время. Ну, в общем, что-то такое, сбитень какой-нибудь хлебаем и обсуждаем, чувствуя себя абсолютно нормальными.
Да.
Мы обсуждаем. А что мы с тобой обсуждаем? А мы с тобой обсуждаем какую-то несусветную повседневную ерунду. И тут хабах, открывается дверь, вбегает человек в вериг, в железной шапке. Вот. В руке у него что-то дымящееся, не очень хорошее. И он нас с размаху засаживает, обкладывает нас. Говорит, ищу греха ищу. Ну, там, свищу ищу греха ищу. И закукарекает, и запрыгает, и плюнет на нас. И мы говорим, господи, боже мой, а может быть, есть что-то за горизонтом? Я понимаю, что ты сейчас смотришь на меня и думаешь...
Не-не-не, я понимаю.
Вот. Да. И время от времени необходим человек, который нас вырывает из сонных объятий нашего распорядка дня.
Поэтому ему дозволялось.
Да, ему дозволялось. Здесь у нас есть странники, которые совершенно растеряны. Вот они. Да?
Угу.
С одной стороны, скорбь, с другой стороны, вот здесь же девушка, да, ну, женщина.
Монахиня.
Она, да, она монашка. Она же примеряет на себя, а я так смогу, нет?
Угу.
Да. Здесь есть совершенно изумленные мальчики. Обращаю внимание, там мальчик, смотри, держится за крюк. Этот крюк довольно страшный, на самом деле.
Могут и подвесить.
Конечно. Только так.
А гражданин военный? Или это посох у него?
Это не посох.
Не меч,
это
да?
Посох у него. Нет, у нас гражданин военный здесь. Вот стрелец.
Ага, о,
да, с да, бердышом. Который, да, с бердышом, который сопровождает боярыню Морозову.
Конвоирует.
Это самое поругание. Да, это конвойная служба. Ты же в курсе, да, откуда стрельцы у нас появились?
Нет.
Иван Васильевич Грозный почитал прекрасные работы человека по фамилии Пересветов. Был такой
Иван. Наш?
Нет. Наверное, то, что Иван, и фамилия у него Пересветов. Сам он приехал к нам из Великого княжества Литовского. Но хотя он послужил вообще всем на свете, у меня такое ощущение, всем европейским монархам, ну, вот Восточной Европы.
Ну, опыту набрался.
Да, он, и он написал несколько совершенно потрясающих сочинений о том, для чего нужна Русь и как Русь необходимо организовать. В это время Иван Васильевич IV, Иван Васильевич Грозный находится в объятиях избранной Рады. Он купается в нежной дружбе с Висковатым, с Фуниковым, ну, естественно, с Сильвестром Медведевым и Алексеем Адашевым. Ну, а потом там Андрюша Курбский. Вот, и они думают, как же им организовать нашу страну так, чтобы было хорошо. И здесь вот Пересветов говорит, необходимо, чтобы у государя была своя армия, не набранная, не подобранная, не по отчеству служащие, а служащие по прибору, служащие за жалование и которые будут подчиняться только государю. А вот как вот у турецкого султана. Янычар. И у нас появляются стрельцы. Причем стрельцы первоначально. Они находятся, во-первых, на полном государственном обеспечении.
Угу.
Во-вторых, если стрельца убивают, то его жалование получает его сын до достижения совершеннолетия, когда он сам становится стрельцом.
Серьезный подход.
Если стрелец в походе, его жалование получает его семья. Если стрелец погибает, а у него нет сына, жалование получает его
жена
до тех пор, пока она не выйдет замуж за стрельца. А если не выйдет замуж за стрельца, то получают.
Ага.
То есть, там социальный пакет был мое почтение.
Да.
И стрельцы – это было пешее войско, вооруженное по тем временам суперсовременным оружием.
Это вот бердыши или там
пищали? Нет, нет. То, что на Западе называлось мушкет, а у нас называлось пищаль. Вот. То есть, они первоначально были фитильные, потом они стали там колесцовые.
Огневого боя.
Огневого боя, да. И стрельцы показали себя с самого начала вообще великолепно. Они под Чигирином сойдутся с янычарами. Но это вот буквально через 2-3 года после того, что вот на этой картине. К нам под Чигирин, а Чигирин – это ставка гетмана, который наш. Ну, как наш. Ну, в общем, Юра Хмельницкий вместе с турками пришел, значит, к нам. И вот там встретились стрельцы и янычары. И стрельцы показали себя очень и очень хорошо. Туркам досталось вообще абсолютно огнедышащие, залитые кровью развалины. То есть, стрельцы себя показали великолепно в этом плане. Ну, так вот, перед нами стрельцы. Вот обращаю твое внимание. Вот, хронологически, это вот первая картина. Она написана не первой. На первой написана «Утро стрелецкой казни». И вот так, у нас здесь есть стрелец, который сопровождает ее вот на поругание. В конечном итоге... Если мы очень сильно сократим, то и на смерть. Стрелец выполняет приказ. Она едет на смерть, он ее конвоирует. Следующая по хронологии картина у нас «Утро стрелецкой казни», где стрельцы уже ожидают поругания и гибели. А охраняет и карает их, ну, там Александр Данилович Меньшиков, который заботливо приомнив,
добро пожаловать.
Ведет человека вот на, да, так сказать, на смерть. Следующая картина – это Меньшиков в Березове, где Меньшиков там уже сидит, уже в поругании и во всем таком прочем, ему осталось жить совсем, так сказать, немного. Возвращаемся к этой картине. У нас здесь с тобой есть образ лампады. Вот он здесь.
Угу.
Вот.
Или Богородица.
Да, да, да. У нас есть вот свет. Если мы вспомним Меньшикова в Березове, там тоже будет в правом верхнем углу икона, и там будет самое теплое место этой картины. Здесь у нас снег, Меньшикова в Березове, там у нас шкуры на полу. Между ними грязь Красной площади, на которой стрельцы ожидают своей кончины. В России никто не злодей, никто не герой. Вот это я, мы с тобой говорили.
Угу.
Россия – это гигантский калейдоскоп в руке у Бога. Бог поворачивает.
Что там у вас?
Да, да, да. Бог поворачивает. И мы, грохоча, проворачиваемся внутри этих божьих зеркал, составляем новый необыкновенный узор, являясь, в принципе, тем же самым. Мы в зависимости от новых исторических развитий и поворотов формируем неповторяющиеся сочетания и соцветия.
Вроде одно и то же.
И да, Богу интересно. Иногда я вообще думаю, что Бог – это такой, ну, если мы представим себе, что это такой вот маленький любопытный мальчик, которому просто интересно смотреть, что же…
Что вы делать будете?
Что же. И вот он сидит на каком-нибудь обрыве, смотрит этот калейдоскоп и проворачивает нас. И мы всякий раз его не разочаровываем. Ему интересно.
А вот такой момент.
Давай.
Боярыня-то едет на тюрьму, понятно, а тут тетка с сумой. Это про тюрьму и про суму? Или не совсем?
И про тюрьму, и про суму. Обращаю твое внимание, что перед нами миллиардерша, пока, да, у нее имущество, да, не конфисковали, и нищие. И они находятся в одном положении, потому что настанет время, да? Нас поволокут, настанет время, нас отволокут. В России никогда капитал и состояние не являлись, так сказать, защитой от чего бы то ни было. То есть, в любой момент, когда мы говорим от тюрьмы и от сумы,
да,
это значит, что тебя в любой момент могут посадить, в любой момент ты будешь разорен, в любой момент. Я не являюсь певцом там, великолепной частной собственности, но мы должны совершенно четко понять, что, конечно, никаких прав и защит собственника в России не было, нет и, наверное, не будет. Поэтому мы, да, вот эти вот в калейдоскопе.
Да.
Стрелец, который волочет ее на казнь, будет казнен через некоторое время на этой Красной площади. Не он, так его сын. Дети, которые обнимают стрельцов, которых будут казнить, они будут потом сражаться за Петра. Меншиков в Березове, который сидит и вспоминает о чем-то там, о чем-то своем.
Минувшие дни.
Минувшие дни. Вот. Он был и героем, и злодеем, и кем угодно. Его дети потом будут служить этой самой России.
Товарищ... А имение перейдет к графу Аракчееву.
Ну, что-то им все-таки вернут. Да, ну да. Да, да, да.
Это же и в 20 веке сильно видно, кто пошел служить в Белую армию, а кто пошел служить в Красную армию.
А потом те, кто служил в Белой армии, делали атомную бомбу для товарища Сталина. У нас с вами есть Курчатов, и у нас с вами есть Александров. Вот вам два офицера Белой армии.
Представляете?
Да.
Как вышло-то?
Да, 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 да.
Вот кто бы мог подумать? Под руководством Лаврентия Берии, между прочим.
Вот. Тут... Мы очень часто временные одежды принимаем за кожу свою собственную. Мы не понимаем, что на нас просто кто-то накидывает пальто. Вот вышел на улицу, на тебя накинули шинель.
И ты... Бушлатик.
Бушлатик. И ты красный революционный матрос. Вот. А в другой раз ты выйдешь и не наденешь. Поедешь на Дон. И там начнешь участвовать совсем другом. А бывает такое, что ну, сила обстоятельств. У нас такие ветры в стране дуют, что может продуть вообще насквозь. И укрыться от них невозможно совершенно. Повернулся, опа. А вот так повернулся.
Не бушлатика.
Да,
ничего.
Да, ничего.
И вот ее везут. И забегая вперед, какова судьба дальнейшая?
Дальнейшая судьба заставит нас с тобой плакать. Потому что... Она у нас умрет от голода. Ее уморят голодом.
Это уморение голодом, это чтобы кровь не проливать, да?
Она будет просить у солдата, который охраняет калачика. А стрелец побоится. И она попросит тогда хотя бы рубашку мне постирай. Хочу в чистом умереть. И вот стрелец ей постирает, и она умрет.
В чистом.
В чистом.
Жестоко. Но убеждений своих не сменила.
Нет.
Кремень.
Это... У нас с тобой не может быть четкой этической и какой-то эстетической оценки этих поступков. Потому что мы с тобой... Вот всякий раз я смотрю на прошлое нашей с тобой страны и думаю, что вот только такие люди могли эту страну создать. У нас нет каких-то полутонов. У нас нет, а давайте я пойду на компромисс. У нас все абсолютно бескомпромиссно, все наотмашь. Вот или так, или так. Причем в процессе борьбы мы не устаем. Мы получаем заряд дополнительной энергии и все более и более радикализируемся. У нас при столкновении у нас не происходит примирение. У нас при столкновении происходит усиление, мы еще и вдавливаемся в друг друга. Поэтому, допустим, гражданская война, которая у нас там началась в 1918 году, она и сейчас продолжается у нас.
Это заметно, да. А тебе не кажется, что это что-то такое детское?
Да.
Когда подросток видит либо черное, либо белое, нас... нет ничего серого, никаких компромиссов невозможно. Мы тут честные пацаны, а вы чушпаны, и это смешиваться не может категорически. Детское же.
Это абсолютно подростково, это у Маяковского, а у нас, а у меня страна подросток. Вот у нас страна подросток. Причем страна подросток, она у нас всегда такая. Обращаю твое внимание, что есть такой феномен под названием синдром различия. Это вот то, что объясняет все подростковое поведение. Когда все люди вокруг тебя твои враги, никто тебя не понимает, никто тебя не ценит, ты считаешь их тех, кто окружает тебя, чужими, но в то же время ты неистово хочешь одобрения с их стороны. Ты хочешь, чтобы тебя понимали, те, кого ты не любишь, те, кого ты говоришь, закрой дверь, чтобы они ценили тебя. Ты хочешь понимания тех людей, ты хочешь оценки, положительной оценки от тех людей, мнение которых для тебя не важно. Вот подобная штука, она для нас... Зачем нам Европа? Зачем нам нужно одобрение Европы? Зачем мы хотим, чтобы Европа о нас думала хорошо? Зачем мы начинаем... Господи, ну я это помню, должен приехать какой-то иностранец, и весь город начинает участвовать в какой-то лицемерной фигне. Мы что-то начинаем драить. Мы сами для себя город не мыли. Мы мыли...
Можно попробовать, да.
Иностранцы приедут, а у нас непокрашенные заборы. Давайте мы их немедленно покрасим. Господи ты, Боже мой. Мы постоянно находимся в каком-то таком полузаискивающем положении. Сейчас это, слава богу, отступает. Не знаю, надолго или нет. Вот. Что о нас подумают? Господи ты, Боже мой.
Какая вам разница?
А то мы...
Я вообще понять не могу. Я вот тоже. Этой постоянной ориентации на Европу и США. О, там, посмотри, Вашингтон Пост написал. О, Нью-Йорк. О, Боже мой, да какая тебе разница? А почему ты не посмотришь?
А ты понимаешь, какие качели? Вот мы говорим, Вашингтон Пост нас обругала. Через два дня Вашингтон Пост написала, что Россия развивается хорошо. И нам хорошо. А потом она снова нас обругала. Какие-то люди в каком-то Вашингтон-Посте. Или там политика.
Да, да, да. Непрерывно цитируемая.
Да, да, да. Нон-стоп.
Да,
почему
да.
не говорят газета «Известия»?
Вот что написал.
Вот что написал.
А видимо, там нет никого, кто мог бы написать что-то отдельное.
А я даже вообще не... А сейчас газета-то есть вообще?
Есть, да. Есть. Я в телеге время от времени смотрю. Да. Как, например... За кордон угнали 69 самолетов и продали Ил-76. Сколько-то вертолетов? Там два полка авиационных.
Да.
Хотелось бы узнать. А там вообще кто-то смотрит за продажами самолетов за рубеж? Каждый, по-моему, миллионов по 25 баксов стоит.
Хотелось бы узнать. А вообще хотя бы начальника склада половых тряпок в этом ведомстве.
Да. А дальше хотелось бы узнать, а вы дальше будете освещать, какие следственные действия за этим последовали, какие выводы сделаны, какой процесс? А вот эти вот деньги, которые от вот этого, это праведные деньги, неправедные? А если праведные деньги, на которые жил вот этот персонаж и на которые жила его семья, вы что с семьей сделаете? Они тут ни при чем. Они на эти деньги жрали, жили, учились в Оксфордах, еще где-то. Это никого не касается, да? Тут мы должны здесь мы должны помнить, тут мы... вы нечаянно заметили, тут мы должны забыть, но это мы отвлеклись.
Мы не отвлеклись, на самом деле, мы говорим на самом деле про раскол. Потому что смотри, какая штука. Раньше были совершенно определенные незыблемые принципы. Ну, во всяком случае, связанные с верой.
Угу.
Начиная с середины 17 века. Эти принципы стали гнуться в зависимости от желания и устремления власти. У власти не было каких-то там злодейских, кошмарных желаний. Власть реагировала на внешние раздражители, как и полагается.
Да.
В первую очередь, на внешние раздражители. Соответственно, менялась политика. Соответственно, раз единого стального незыблемого стержня нет, допустим, церковного, да, допустим, идеологического,
да, неважно,
там, неважно какого, то, соответственно, единственная возможность нам уцелеть – не уцепиться за стержень, которого нет уже, а колебаться вместе с… И вот тут возникает демонстративная лояльность. Начиная с раскола, единственная возможность уцелеть на вершине вот нашей, так сказать, пирамиды – это демонстрировать и транслировать постоянную, нарочитую лояльность.
Личную преданность.
Лояльность. Ну, личную преданность. Ты при этом можешь творить практически все, что угодно. Но если ты лоялен и подчеркиваешь эту лояльность, не как боярыня Морозова.
Вот Рицалове.
Вот. А если ты думаешь, да пойду я на эту свадьбу.
Да.
Ничего страшного в этом. И буду первая кричать горько. И так далее. То уцелеешь. А если нет, тебя поволокут. Боярыня Морозова – это тот пример, от которого, естественно, не зная об этом, отталкивается любой человек, который собирается выстраивать, так сказать, свою перспективную финансовую, политическую или какую угодно карьеру. Ты можешь иметь все на вершине, кроме принципов. Если ты имеешь какие-то принципы, ты обречен. Потому что ты становишься тут же уязвим. Стержня-то нет. И твои принципы, они твои внутренние принципы. И поэтому ты уязвим. Если ты беспринципен, ты не уязвим. Тебя не за что. Ты сначала коммунист и редактируешь журнал, в котором рассказываешь, да, рассказываешь о победе мирового коммунизма. Потом ты, опаньки мои, в течение 2 лет ты становишься яростным рыночником.
Антикоммунистом.
Антикоммунистом. Потом ты абсолютно праведно, с голубыми глазами, полными нежности и любви, становишься имперцем. И говоришь о том, что очень хорошо быть имперцем. Потом ты начинаешь осуждать, так сказать, какие-то, так сказать, проявления. Потом ты начинаешь оправдывать эти проявления. И тебе никто не предъявит то, что раньше ты вот, а потому что раньше 2 перстами, а потом 3 перстами, а надо будет 1 перстом, а надо будет волшебный восьмиугольник, а надо будет...
Маген Давид?
О, Господи. Это слово прозвучало.
Ну, как известная шутка. Как начали креститься 3 перстами, так и пропала Россия. Да, я обращаю внимание, дорогие зрители и слушатели, что у нас разговор вокруг картины, а не о художественных достоинствах творения товарища Сурикова. Очень глубоко.
Прошу прощения.
Прекратите. Очень глубоко. Кто у нас следующий? Под раздачу. Эстебан Разин.
Да?
Ну, если по порядку, так сказать, двигаться.
Да, да, да. Сейчас я вот тут прям будем по картине, если хочешь.
Мы по-всякому будем, как нас понесет.
Я
очень глубоко. Ты монстр. Спасибо тебе большое. Приезжай к нам еще.
Гонять будете.
Ни в коем случае. На сегодня все.
До свидания.